Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар Москва» от 17 сентября 2013 года. Тема встречи – собственник и наемный менеджмент. Ведет встречу Андрей Григорьевич Тесленко. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delovar.ru или www.9988323.ru.
Ну что, начнем? Ну давайте так, всегда, когда кто-то выступает, очень важно понять, с кем ты имеешь дело. Поэтому, как Аркадий сказал, давайте вам расскажу немножко о себе, и тогда, в общем-то, будет более-менее понятно. Значит, в Советском Союзе я бывший военный инженер. Вот. Значит, чистый технарь, НПО космического приборостроения. Значит, работал технологом, начальником участка, начальником бортового цеха, замглавного инженера. В 29 лет я был главным инженером НПО космического приборостроения «Новиомоторный». Если это москвичи знают, «Новиомоторные» заводы, вот эти космические. В 30 лет я был первым замом генерального по экономике управления. Пришел 91 год, мы посмотрели первый бюджет, который нам выделили на следующий год, и поняли, что ничего не будет. Вот. Соответственно, собрались там, у нас была целая куча, ну как куча, 5 человек. Вот. И банальный вопрос, что делать. Вот. Ну и, соответственно, значит, решили, что, видимо, со службой надо завязывать, соответственно, надо заниматься чем-то другим, что приносит деньги. Соответственно, что у нас в 90-е годы приносило деньги? Нефтедобыча и нефтепродукты. Да, почему? Потому что, ну мы как взяли, чистый системный подход, взяли лист бумаги. Что нужно людям? Людям нужна еда. Ну, технарям, которые, в общем-то, работали на космос, как-то вставать за прилавок было не то. Вот, второе, людям нужны медпрепараты и так далее. Медпрепараты – это высокотехнологичная область, большие денежные вливания и так далее. Третье, людям нужен свет, тепло и бензин. Значит, показало, что вроде бы, скажем так, достаточно все проблемно. Но начали заниматься этой проблемой и выяснили, какая была проруха в законодательстве у нас тогда. В 91 году у всех нефтеперерабатывающих заводов была такая штука, как предельный уровень рентабельности 10%. Соответственно, что мы дальше сделали? Мы взяли и объехали, обзвонили Ярославский, Московский, Рязанский нефтеперерабатывающие заводы. Вот. Соответственно, предложили всем, вот, последнюю уборщицу до первого генерального директора, сделать акционерное общество, через которое они будут продавать часть своих нефтепродуктов. Вот. В свое время, ну, достаточно известная компания, кто был в 90-е годы, помнит, может быть, она называлась корпорация «Капотня». Туда входили все магистральные трубопроводы нефтепродуктов и так далее. Заработали первые деньги. В 95-94 году начались серьезные проблемы с бандитами. Это все знают, наверное, там Фрол, Заяц, там Манька, Дзержинский и так далее, Долгопрудненские. Ну и, соответственно, с этим бизнесом пришлось закончить, чтобы не ложиться под бандитов. Но уже были тогда свои деньги. Вот. На эти деньги мы сначала арендовали, потом выкупили скважину в Нефтеюганске. Вот. И выкупили установку АВТ-2 на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Ну, кто москвичи, может, тоже знает, потом в 90-е годы была достаточно известная нефтеперерабатывающая компания, нефтедобывающая «Санрайз». Вот. Соответственно, лицензия частного нефтеперерабочника у нас была номер один. Вот. Ну и, соответственно, где-то до 2009-2010 года работали. Ну, бензоколонки, сервис, вокруг этого здесь, понятно. Нефтепереработка, а потом пошла, когда уже структуризация рынка, и надо было под кого-то ложиться, либо под ТНК, либо под «Лукойл». Ну, вот мы, соответственно, вышли очень аккуратно из этого бизнеса, потому что бизнес такой своеобразный, вход рубль-выход гораздо дороже. Вот. Ну и, соответственно, где-то в 2000-2001 году у нас вот этот выход аккуратно закончился. Ну и, соответственно, дальше возникло, ну, параллельно есть еще, уже сформировалось несколько бизнесов. Мы купили сухогрузный порт в Таллине. Мы самые крупные акционеры ПАК-терминала Таллинской нефтеперевалочной, который мы построили сами вот, до сих пор. Ну и после этого было несколько еще стартапов, которые мы делали. Ну, например, мы построили первую фармацевтическую фабрику, сертифицированную по GMP Европы. Вот, и так далее. Но особенность вот уже конца 90-х, начала 2000-х годов, это то, что мы брали то, чего нет, разгоняли до максимума и на пике сбрасывали. И вот несколько таких бизнесов, собственно, вот, реализовали. Сейчас, как осталось, так и осталось, вот нефтеперевалка, раз. Значит, сейчас действующий бизнес мы вкладываем в стройку. Особенно, когда в безнадежных стройках у инвесторов не хватает денег. Мы выкупаем, допустим, там все двушки. К примеру, доводим до конца и потом все это сбрасываем и так далее. Ну, вокруг него, естественно, риэлторский бизнес. Вот. Но основная проблема, как всегда, где-то у всех мужчин, которые рано или поздно так начинают иметь стабильный доход и уже вышли из активного бизнеса, стоит вопрос, чем заняться. Потому что на кругосветное путешествие оно тебе надоедает где-то на втором месяце жестко. Вот, дайвинг, ну да, первых два раза интересно посмотреть на серую акулу где-нибудь на Бали. Вот, потом тоже неинтересно. Вот. Кто не может себя удержать в руках, потом начинаются молодые девчонки и резкое пике. Вот, если в этот момент не придумал, чем тебе заняться на самом-то деле, то тебе, в общем-то, конец. Вот. С этой точки зрения, до какой-то степени, вот наши, как бы, у нас было три товарища. Вот. Все было очень закономерно. Причем вот у нас было трое. Один был юрист, очень хороший юрист. Я был управленец чистый. Вот. А третий у нас был физик-лазерщик. Соответственно, кончилось тем, что когда мы закончили со всем этим, физик-лазерщик, у него сейчас одна из лучших лабораторий по исследованию лазеров в Канаде. Вот. У юриста вот, на Балканах самая лучшая компания, которая занимается недвижимостью и юридическим обслуживанием недвижимости. Вот. А я, соответственно, занялся тем, что, собственно, является моей специальностью. Это начал изучать проблему организации управления. Причем самое смешное, что, несмотря на то, что, в общем-то, имел достаточно хорошую подготовку, но, допустим, когда начинаешь чем-то заниматься, вот уже так детально, вот, начинает выясняться целая куча белых пятен, которые вы, в общем-то, далеко не очевидны. Вот, например, кто-нибудь занимался организационной структурой управления? Поднимите руки. Есть. Берешь любой учебник, и максимум, что ты найдешь по организационным структурам управления, это то, что организационные структуры управления бывают. Линейно-линейно, функционально, матрично, и потом туда приплетается проектное управление и так далее. А почему это бывает? Почему в том или ином виде, скажем так, есть та или иная реализация структуры управления? Как ее анализировать? Вот, например, кто-нибудь помнит, что такое лимит коммуникации? Или норма по управлению? Предельное количество людей, которые может, человек может эффективно управлять. Да, 7-8. А если, допустим, у вас уровень автоматизации высокий, тогда сколько? Тогда уже 10-12. А если это, допустим, все бухгалтера или все токаря, да, тогда уже будет 15-16. И когда начинаешь, допустим, вот уже детально влезать во все вот, вот эти вещи, а мы на них ухлопали где-то, наверное, ну, я боюсь соврать, но где-то минимум 4 года. Вот. Оказалось, что фундаментальных исследований закономерностей, способов анализа, способов представления организационной структуры управления просто не было. Вот. Соответственно, когда мы начали, я начал вот это уже все изучать, вот, как раз вот столкнулись с этой проблемой, и в рамках этого начали вырабатывать методики анализа структуры. Вот. Очень много сначала уделили теории организационной структуры управления. Вот. Потом начали ставить эксперименты на людях, то есть на живых компаниях, где что работает, как не работает, почему не работает и так далее. Вот. Ну и оказалась очень забавная вещь. Вот, например, можно взять любого, скажем так, человека, который пропагандирует, скажем так, основы менеджмента и так далее, вы услышите, что самое прогрессивное и так далее, это проектное управление, либо матричная структура управления. Они не работают нигде. Они просто нигде не работают. Это мифы и легенды Древней Греции. Вот. Значит, если брать, допустим, так, людей, которые пытаются, допустим, там рассказывать об организационной структуре управления, допустим, там, они даже не могут выделить следующее вещи. Для того, чтобы изучать организационную структуру, нужно применить минимум 5 моделей организационной структуры управления, для того, чтобы иметь возможность ее проанализировать. Вот. Ну и, соответственно, лет 5 мы занимались сначала организационными структурами управления. Потом, когда я говорю «мы занимались», здесь очень важно понимать следующую штуку. Я себе сделал компанию, которая, с одной стороны, у меня ставила полевые эксперименты, ну, на живых организациях, а с другой стороны, у меня есть лаборатория, которая исследует наиболее общие закономерности и разрабатывает методики анализа всего этого. А вот с этой точки зрения у нас как бы получилось принципиальное отличие от подавляющего большинства консалтинговых компаний, потому что никто не ставит себе задачу разработки методик вот этих технологий анализа. После того, как мы разобрались более или менее со структурами, мы начали заниматься процессными. Помните одно время, кто-нибудь пробовал у себя в компании моделировать процессы? Или описывать их? В нотации ARIS, IDF, IDF-3 и так далее, и так далее. Значит, дорога оказалась вообще никуда. Почему? Значит, потому что мы сначала думали, что, наверное, мы тупые. Вот. Потому что мы испробовали нотацию IDF, все. Нулевую, первую, вторую, третью. Мы использовали нотацию ARIS. Рабочее место ARIS стоит 8 тысяч долларов, тогда еще стоило. И так далее. Мы поняли одну простую штуку. Что, во-первых, во всех этих нотациях, как ни странно, ты можешь их моделировать сколько хочешь и так далее, и так далее. А алгоритмов оптимизации нету. То есть ты на самом-то деле, вот средняя длительность процесса, для того, чтобы ее нужно было смоделировать, она занимала где-то 280-300 операций. Когда ты заканчиваешь последние операции, первые уже поменялись. И даже если ты их нарисовал красиво, с учетом вот этих всех требований и так далее, потом ты упираешься в то, что методов оптимизации просто нет. И дальше начинается голая импровизация, либо «верьте мне, люди», говорит тот, кто рисовал это, а почему вы ему должны верить. Здесь возник первый серьезный конфликт у нас с западной школой менеджмента, мы очень жестко, в общем-то, конфликтовали с разработчиками вот этих процессных моделей с Арисом, это Шейером, с немцами. Вот. И самое смешное, что они нам ничего не смогли доказать. Кончилось тем, что была разработана специальная модель моделирования процессов с методами ее оптимизации в виде ориентированного графа. И мы вот это все дело просто в открытую публикацию выкинули, все эти технологии. Вот. Причем самое смешное, что оказалось, что моделировать все процессы оказалось просто не надо. Что в общей совокупности процессов можно было выделить всего 7 или 8 контрольных точек, жесткая регламентация на которых стабилизирует весь процесс. То есть вместо бешеных регламентов, вместо людей, которые потом называются хозяевами процесса, вместо, допустим, там описаний и так далее, можно было получить 8 дубовых регламентов, которые жестко регламентировали всю работу компании, позволяли ее держать. Вот. После того, как мы закончили с моделированием процесса, мы им занимались недолго, где-то года, наверное, 3. Вот. Мы начали заниматься, естественно, следующим аспектом работы любой компании. Вот. Это система экономической мотивации. Система экономической мотивации, вот эта область, она оказалась вообще парадоксально интересной. Самое смешное, что нет ни одной книги, в которой бы были описаны методики генерации системы экономической мотивации. Ни одной. Каждый раз вот это все упирается в бешеную импровизацию того или иного консультанта, который это может называть по-разному. Либо система сбалансированных показателей, либо KPI и так далее, и так далее. Но самое смешное оказалось следующее, что системы, декларируемые в виде KPI, они не работают нигде с точником, просто нигде. Частичное применение KPI, оно на самом деле имеет только в одном случае, если показатели KPI жестко привязаны к показателям бюджета. Оказалось, что на самом-то деле в зависимости от различного уровня, на котором находятся люди, уровень исполнителей, линейных руководителей и так далее, всегда системы мотивации между собой различаются, они разные. Вот. Но самое главное, что вот это, тем не менее, несмотря на то, что они разные, значит, оказалось, что у них есть общий принцип, который позволяет генерировать комплексную систему мотивации целостно и связно. Вот это оказалось самое главное. Более того, дальше оказалось еще интереснее, что помимо, скажем так, стандартная система экономического стимулирования, которая есть, гигантское значение оказалось то, что в первую очередь система экономической мотивации, основная проблема, она уперлась не в то, что как застимулировать исполнителей, а оказалось то, как застимулировать наемных менеджеров. Вот. При этом, скажем так, как их застимулировать, чтобы они работали как собственники, но при этом не дать им ни одной акции и ни одной процента в доле. Вот. Соответственно, года 4 у нас ушло на исследование всего этого дела, и было выработано несколько методик, которые позволяют генерировать именно вот такие схемы мотивации. Вот. После этого, естественно, было несколько, скажем так, у нас исследований, которые были посвящены системам экономической, то есть не системам экономической, а системам планирования и бюджетирования. Вот. Значит, при этом там были выявлены тоже свои очень интересные закономерности. Оказалось, что широко пропагандируемые центры финансовой ответственности, даже если они запущены, они остаются только игрушкой финансистов, потому что напрямую не могут быть привязаны очевидным образом к системе экономического мотивации, экономического стимулирования. Вот. И так далее. А в конце получилось еще интереснее, что когда мы разобрались, скажем так, с первым, вторым, третьим и четвертым, мы уперлись в самое главное. Мы уперлись в человека. Ну, вот. Значит, человек это оказался такой субъект очень интересный. Ну, вот. Значит, последние 6 лет мы разрабатываем как раз методики исследования людей, самые главные исследования групп людей. Оказалось следующее, что абсолютное большинство специалистов по работе с персоналом, вот, которые декларируют свою, скажем так, компетентность в этой области, особенно если речь идет о выпускниках пединститутов, вот, психологах, не дай бог, и так далее. Это полная профанация работы с людьми. Полная профанация. Это полная профнепригодность. Вот это все дело. Вот. А самое главное, что те методы, которые дает, скажем так, общая психология, которые оценивают человека вообще, они оказались не имеют практической значимости в области структурированных отношений в виде организации. Потому что требования в структурированных отношениях, они конкретные, они вообще. Вот, допустим, можем сказать так, вот, допустим, ну, поднимите руки, кто вот купился на вот, вот эту штуку и ходил на курсы лидерства? Так, а теперь вот скажите. А вот теперь скажите на самом-то деле, а вам в ваших организациях лидеры нужны? А может быть, вам нужны просто компетентные профессионалы и хорошие организаторы, а не лидеры? А потом, что такое лидер? Это человек, особенно, знаете, вот мне это нравится, харизматичный лидер. Харизматичный лидер – это человек, который своей харизматикой и определенным стилем поведения зачастую компенсирует свою профессиональную некомпетентность. Вот в чем все дело. И самое смешное, когда люди проходят, особенно ли, внутри компании, которые работают, и они проходят эту псевдоподготовку, скажем так, лидеров, мы на самом-то деле формируем целую когорту внутренних интриганов. Вот в чем вся проблема. А дальше вот эта вся штука, она начинает разрастаться и, в общем-то, сильно дестабилизировать компанию. При этом здесь еще очень важный еще и следующий момент. Значит, когда мы говорим о людях, вот здесь оказалось еще, что самоопределяющим звеном, как ни странно, ну, человек сам по себе, конечно, штука интересная, но наиболее интересная такая вот популяция людей – это сами собственники. О, да. Не, а что смеемся? Нет, ну... Да, на самом-то деле, да. И вот несколько вот уже последних лет мы занимаемся как раз именно исследованием всего вот этого как бы комплекса, и отдельно, соответственно, мы работаем по исследованию собственника. Когда я говорю исследуем, то на самом-то деле это выражается следующая вещь. Мы проводим, вот меня часто спрашивают: Андрей, а чем ты занимаешься? Я говорю: вот, ребят, не поверите, вот ставлю эксперименты на людях за их счет. Вот. Да, причем, значит, что значит мы ставим эксперименты? Мы проводим комплексные диагностики. Вот, комплексные диагностики, это значит что? Анализ структуры, систем мотивации, планирования, бюджетирования, IT-обеспечения. Вот, комплексный анализ всех людей. вплоть до цифровых показателей, которые позволяют их между собой сравнивать. Вот дураки вылезают вообще как грибы после дождя.
Вот.
Самый главный показатель дурака – это комплексная функция, я про нее расскажу. Потому что, смотрите, вот… Нет, я объясню. Вот смотрите. Вот, например, вот многие из нас вот ведь становятся перед дилеммой. Вот смотрите, вот приходит, допустим, девчонка, да, вот, допустим, закончила МГУ, экономический факультет. У нее, допустим, коэффициент интеллекта будет стоять 124 единицы. Допустим, кто по тесту Айзенка. Умничка, вроде бы. Да, вроде бы. Но с другой стороны, опыта нет. Людьми не управляла. Ничего не теряла. Плюс ко всему еще, если не дай бог москвичка, это значит, есть квартира. Работать не хочет в принципе. И так далее. Рядом будет сидеть мужик, которому будет 40 лет. Да, у него IQ будет не 124, у него будет 98. Но он был начальником отдела, он знает, что значит отвечать за людей. У него профессиональная переподготовка. У него есть дочь или, допустим, там родители, которых надо кормить. И вот, вот этот комплекс, на самом-то деле, начинает, когда это, и вот, вот эти все игрушки, они далеко не в пользу этих девочек, которые в 2008 году приходили и кричали: «Я на рынке труда стою $2000, дорогая». О чем это речь, понимаете, о чем это речь? А вот. И соответственно, значит,
вопрос сейчас или потом?
Потом. Давайте, да. Я сейчас вам как бы вот основные вот вещи расскажу, потом будете задавать вопросы, хорошо? Вот. Ну и соответственно, значит, вот просто чтобы вы понимали, вот все, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Это уже больше 220 диагностик, это то есть 220 компаний за последние более чем 11 лет. Мы диагностировали на территории Казахстана, России, Украины, Прибалтики, Чехии, Словении и Австрии. Раз. Все характеристики людей, о которых мы будем говорить, это база данных на людей, которые мы собрали, у нас побольше, чем у любого социологического института. Более 70 тысяч характеристик людей, чтобы было просто понятно. Вот, вот эти вещи. То есть я когда говорю, это я вот говорю уже на основании той жесткой статистики, которая у нас установлена. Ну и плюс ко всему у нас есть возможность еще то, что когда мы работаем, допустим, по полному циклу, то есть мы провели диагностику, а потом есть возможность как бы проверять все вот эти наработки. Но чтобы было понятно, у нас сейчас больше уже 120 полностью выполненных проектов, которые связаны именно с развитием бизнеса и с оптимизацией, с повышенной эффективностью управления. Причем вот здесь у нас тоже была масса таких интересных казусов. Ну, как все. Все же делают одни и те же ошибки. Вот мужику говорит 42 года, не смотри на молодых девчонок, оглянись назад, на старого своего преданного друга, на свою жену. Нет, все равно. Туда и так далее. Любой консалтинг, на самом-то деле, первый начинает гордиться тем, когда он говорит: мы делали вот Лукойл. Да, я могу, допустим, то же самое сказать. Допустим, всю систему управления Романа Абрамовича Сиднефти делали мы. Да, мы делали всю систему управления маркетинговым позиционированием Лукойла. Да, мы делали управление системой продаж Кристалла. Мы делали всю систему управления, допустим, лучшему водочнику Сибири Байкал Фарм и так далее. Но у нас хватило ума вовремя остановиться. Почему? Потому что чем больше компаний, не дай бог, если это еще государственная компания и так далее, то там реальное управление заканчивается. Там начинается просто упорядоченное воровство, скажем так, и игра в политику. И не более того. Вот. А живой бизнес, он на самом-то деле это малый и средний бизнес. Вот. Причем, значит, когда мы поняли вот эту простую вещь, мы крайне редко беремся за компании, допустим, там с госучастием. Это бесполезно. Там речь об эффективности управления просто не идет. Несмотря на то, что когда нас так придавливают периодически, вот, ну, мы делали полную систему управления уже до строя. Кончилось тем, что на самом-то деле там сняли и генерального директора из 19 трестов, 6 начальников трестов и так далее. Численность управленческого персонала сократилась 2 раза. Вот. Но мы там не друзья. Но самое смешное, что те, которые уволились и сделали свой частный бизнес, это теперь мои лучшие клиенты. Вот и так далее. Но с госкомпанией мы не связываемся в основном. Я говорю, только когда вот уже так придают. Не откажешь иногда. Вот. Но самое интересное, что самое благодарное, самое интересное, вот полигон, я говорю, полигон, вот на самом-то деле, это вот мелкий и средний бизнес. Особенно это очень интересная компания численностью, допустим, там от 80 до 500 человек. Почему? Потому что очень высокая ресурсовооруженность уже, особенно когда 200, 300, 400, раз. Компания подвижна, два. Вот. Эксперименты на ней ставят крайне интересно. Почему? Потому что если ты делаешь ошибку, она видна сразу. Собственники этих компаний, как правило, далеко от своих компаний отбежать не успевают. И поэтому ты вынужден работать правильно, а не делать картинку большую, что у тебя там, вон там голубые горы, там тебе там будут это в крупных компаниях. Вот и так далее. И самое главное, сразу виден результат. И в-третьих, оказалось, что в силу того, что результат сразу виден, вот эти компании, они оказались как раз далеко не в поле зрения абсолютно большинства консалтингеров. Потому что никто не хочет работать на поле, в котором результат виден сразу. Вот. Там KPI не обойдешься. Там стратегическую сессию, там миссию и цель, грубо говоря, не продашь. Это нужно в крупных компаниях там вещать на тему миссии, цели, там, стратегии и так далее. Вот. И, соответственно, последние где-то, ну, уже, наверное, лет, наверное, 10, мы специализируемся как раз именно вот в этом вот полигоне. Ну и, соответственно, вот этот вот полигон, он тоже оказался очень интересным. И вот, если так вот посмотреть, вот основные аспекты, которые касаются, когда, почему нам это еще интересно. Вот можно рассмотреть, допустим, там три основных нюанса. Да? Это вот нюанс самого собственника, вот, нюанс наемного менеджмента, вот, и, скажем так, те штуки, которые отсюда вылезают. Вот, например, статистику, которую мы набирали по собственникам. Вот, чем интересен собственник? Ну, абсолютное большинство, допустим, там людей, которые сейчас уже во главе, скажем так, компании численностью 200, 300, 400 и 500 человек, это, как правило, люди. А вот, кстати, поставим эксперимент. Кто работает в бизнесе больше 8 лет? Ну, смотрите, да? Значит, уже где-то 40 и выше будет. От 40 и выше. Вопрос следующий, значит. У кого в компании больше 70 людей? Есть. Есть, да? Вот. И так далее. Так вот, здесь оказалась интересная вещь. Вот собственник. Как вы считаете, ну, допустим, сколько приказов, процентов приказов ваших приказов распоряжений выполняется? Вот простое. 100, бамс. Ну, 5.
Нисколько.
Нисколько. Процентов 10 выполняется. Значит, здесь возникает первая ситуация. Самое смешное, что максимальный вот процент, который мы видели, это был один раз. Один раз. Ну, это был вообще красный директор, у которого там вообще там все бегали. Это значит, где-то было 29-30%. Абсолютное большинство тех, кто из вас сидит, на самом-то деле реальный процент выполнения ваших приказов и распоряжений 7-12. 7-12. Вдумайтесь. Вот. Вопрос следующий, значит. То есть, на самом-то деле возникает ситуация в том, что вы правите, но не управляете. Это раз. Значит, вопрос следующий. А насколько ваши вот личностные характеристики индивидуальные вообще с этой точки зрения интересны? Вот, например, смотрите. Тот, кто работает, допустим, в собственном бизнесе, особенно если делал с самого начала, где-то на уровне 7-8 лет, вот уровень психоэмоционального истощения, он обычно в полтора, почти два раза выше нормы. То есть Бобик вроде бы еще бегает и хвостом машет, но Бобик уже наполовину сдох. И вот это нужно точно понимать. Как только вы на самом деле вот эти вот потуги о том, что я еще молодой, красивый, вот, и так далее, на самом-то деле нет. Вы можете о себе думать все что угодно, но, понимаете, биологический скафандр уже не тот. Скорость уже не та. Нейронная реакция уже на самом-то деле хуже. И так далее. Плюс ко всему еще, допустим, следующий эффект возникает у собственника забавно. То есть, вот смотрите, 24 года. 42-43. Все знают, что такое IQ? Mm-hmm. Что это такое? Mm-hmm. Все сказали «уму». А что mm-hmm. это такое? Mm-hmm. Нет, это называется просто коэффициент интеллекта. Mm-hmm. На самом деле никакой это не коэффициент, никакой это не интеллект. Это просто способность мозга практике выдать за заданное время ожидаемую реакцию на стандартное воздействие, не более того, скорость и качество работы мозга. Если оценивать, допустим, по шкале Тамазенко, там 180 единиц, вот девочка в 24 года, у нее будет где-то 124-126, ну, после хорошего факультета. А в 42-43 года это будет 92-94.
Именно уже говорите, что не определяете. Это же не определяете.
Да, но вы должны прекрасно понимать, скорость работы и качество вашего мозга начинает резко падать.
Оно на самом деле не влияет на результат.
Вот, влияет, к сожалению. Следующий момент, который есть. У собственника еще в этот момент возникает два таких эффекта, которые в психологии называются эффект комикса и эффект мультика. Что такое эффект комикса? Я сейчас задам вопрос, только дослушайте его до конца. Не торопитесь сразу поднимать руку. Значит, поднимите руку. Тот, кто в течение последнего, возьмем даже по максимуму, в течение последнего полугода прочитал хотя бы одну книжку, специализированную, не 7 нот менеджмента, не от Зизиса, не как стать лидером, не как вести переговоры, по бюджетированию что-нибудь, по планированию, с формулами, там, где мозги надо напрягать. Поднимите руку. А посмотрите на всех остальных. Вот. То есть резко падает способность к обучению. И это в том числе на самом-то деле и психоэмоциональная усталость, и на самом-то деле снижение интеллекта. И плюс ко всему еще нежелание уже, как только падает вот эта способность к обучению. Вот. Причем вот никто не ловил себя иногда на мысли, вот слышал хорошую, допустим, там книжку, какую-нибудь там по бюджетированию, кого-то можно. Ну, неважно, допустим, мы слышали хорошую книгу. Вот. Открыли, посмотрели, там половину таблиц, половину формул. Даешь кому-нибудь и говоришь, прочитай и расскажи мне. Вот как только вы вот это сказали, прочитай и расскажи мне. Вот это жесткий эффект на самом деле комикса. Это значит потеря способности к обучению. Вот это нужно четко понимать. Это потеря способности к обучению. Вот. Следующий момент. У кого народу больше 25? Поднимите руки. Больше 25. Так, есть. А кто из тех, кто сейчас поднял руки, сам делал бизнес с нуля? Понятно. Значит, вот здесь следующий момент, это называется эффект мультика. Дело в том, что у человека есть одна забавная штука. У него восприятие изменений привычной картинки идет с запаздыванием по фазе. То есть, вот, например, вы делали, допустим, свое предприятие, да, свой цех. Вот, допустим, у нас было 5 человек. Вы делали, помните, как оно все шло, потом их стало 15, потом у вас появилось 2 руководителя и так далее. Самое смешное, что работу своего подразделения вот, вы будете воспринимать на том уровне, когда вы были там сами. И самый парадокс, там поменялось все. Вот, но вы принимаете решение, воспринимаете вот эту всю штуку и так далее, именно с вот этим вот в рамках вот этого мультика. Вот. То есть возникает ситуация запаздывания по фазе вот, картинки, которая отражает реальность. То есть на самом-то деле, а что такое у нас получается, в общем-то, собственник? Это человек, который, скажем так, сильно выматывается на работе. Годам к 7, через 7-8 лет интенсивной работы у него снижается способность к обучению, резко падает, скажем так, эффективность биологического скафандра. Вот. Плюс ко всему теряется способность к обучению. Теряется способность к обучению. Вот. А в это время его компания, она как раз начинает именно что? Быть большой. А требования к нему лично, на самом-то деле, начинают резко что? Возрастать. Плюс ко всему, поднимите руку, у кого экономическое образование? А техническое? Уже легче. Плюс ко всему, значит, чем больше, допустим, там, чем жестче развивается компания, тем на самом деле возникает, тем быстрее растет ее сложность, сложная система. Вот. Соответственно, и при этом, когда вроде бы человек должен успевать и развиваться в соответствии с развитием компании, как ни странно, он начинает являться основным тормозом развития своей компании. Причем таким упорным в своем заблуждении тормозом. Упорным. Почему мне больше всего здесь нравится? Вот вместо того, чтобы вот, вместо того, чтобы начинать профессионально заставлять себя переподготавливаться, вот, то есть заниматься там хотя бы основами бюджетирования, основами управления и так далее, вот, человек пытается это компенсировать интуитивно опытными вот этими, я даже не знаю, как это назвать, вот, значит, попытками. Вот. А когда эти попытки начинают систематически проваливаться, вот, он начинает делать ставку на другого человека. Вот. То есть, вот есть хороший парень, мы ему доверяем, вот, и он начинает так, вот Саша, давай, и так далее. При этом он искренне надеется, что на самом-то деле Саша ему даст, и так далее. Саша ему, как правило, даст по полной программе, и особенно он ему здорово влупит, когда Саша полностью войдет в курс дела, и когда Саша там проработает 3-й, 4-й, 5-й год. Значит, в случае, если не создана система эффективного контроля, вот вот эти Саши, они начинают жестко воровать конец 3-го, начало 4-го года. Причем вот, вот это уже устойчивая статистика. Можно говорить о чем угодно, что человек должен быть порядочным, человек должен быть это, а человек просто человек. Ваша компания – это не его семья. У него есть своя семья, у него есть свои старики, у него есть свои хотелки, у него есть на самом деле свое. И если есть возможность за ваш счет поправить свое состояние, он это просто не применит сделать. Когда вы создали ситуацию, которая позволяет наемному менеджменту действовать бесконтрольно, это дело не в том, что они негодяи. Они просто люди, которых вы жестко спровоцировали на это дело. Вот в чем все дело. Причем мы сначала смеялись, а у нас как бы есть такая статистика тоже интересная. Мы когда компанию, допустим, проводим диагностику, да, ну или потом, у нас с ними сохраняется связь. Мы обычно где-то через год, 2 или 3 года делаем повторный, потом смотрим, что происходило. Вот, и в случае, если, допустим, был низкий контроль и так далее, потом начинаем смотреть, кто попался на воровстве, на какой год это было, на каких должностях и так далее, и так далее, и так далее. И выясняются, в общем-то, очень интересные штуки в той части, что вот если брать время эффективного работы менеджера, оно на самом деле вот так, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й год. Вот так, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, и понеслось. Конец 3-го, начало 4-го года – это зона эффективного воровства, на самом деле. А мы думали, это наша национальная особенность. Ничего подобного. Самое смешное, что это оказалось общемировая закономерность. Вот. При этом, скажем так, мы обменимся, ну, где-то близко с нами работают англичане, вот из Бристоля. Мы начали говорить, смотрите, ребята, у нас какая-то, а у вас? Они говорят, не, ну у нас все значительно лучше, в Европе, может, там это. Мы говорим, а как у вас лучше? Они как, у вас, говорит, начинают воровать в конце 3-го года, а у нас в конце 4-го. В конце 4-го. Мы говорим, ну хорошо, значит, там американцы ходят с инструментом. Мы говорим, ну вы-то великие, у вас же там демократия, у вас же там своровать негде, у вас же там все хозяева. Тогда они говорят, да, у нас все гораздо лучше. Еще на год. Конец 4-го, то есть конец 5-го года, они начинают тоже жестко воровать. То есть стал вопрос предельно простой, что на самом-то деле, получается следующая штука, что когда мы с вами, допустим, там не доработали, в первую очередь, над самим собой, когда мы не доработали с организационной структурой управления, когда мы создали ситуацию бесконтрольности для наемного менеджмента, мы на самом-то деле, с одной стороны, спровоцировали людей на активное воровство, это раз, а с другой стороны, мы на самом-то деле убили будущее своих детей. Причем вот с этой точки зрения собственник, он тоже такой, в общем-то, объект интересный. Значит, когда начинают закручивать гайки и выстраивать системные отношения в компании, они начинают говорить, люди не поймут, люди там это и так далее. Мы задаем простой вопрос. Вы не понимаете одной простой вещи. Вы за свою жизнь 5-6 бизнесов с нуля не успеете создать. А все ваши топы возрасте от 35 до 40 поменять 5-6 фирм, перебегая с одной в другую, сделают с легкостью необыкновенной. Понимаете, о чем идет речь? Так почему же вы такие безалаберные на эту тему? Причем мы смеялись и хохотали. Вот тоже 2009 год, помните, когда уже начало так рушиться? Конец 2008, начало 2009, думали там, что банки встанут все уже, помните? Вот, и так далее. Мы по всем компаниям, по которым этим, начали проводить опросы. Ну, внутренние. Вот, и там один из опросов был так, для наемников, значит, стоял так, анонимно, просто анонимно. Значит, начали писать следующую вещь. Просто укажите, что сейчас для вас самое важное. И там было несколько вариантов ответа. И для собственников, что сейчас для вас самое важное. Вот эти вещи. Значит, на первом месте угадайте, что поставило абсолютно большинство наемников. Там за 97%. И сохранение прежнего уровня заработной платы, несмотря ни на что. Что на первое место поставили собственники? Сохранение коллектива. То есть сохранение набора тех людей, которым наплевать на будущее вашей семьи. А с чего такая социальная, в общем-то, это? Я всегда говорю, почему ты жалеешь, грубо говоря, вот этого наемника, и при этом ты его содержишь фактически за счет своей семьи. Жена тебе 33 раза будет говорить, что она хочет поехать в Рим, дочка будет просить машину, ты будешь там сидеть и отчитывать, нет, я тебе это не дам, но в 3 раза больше деньги потратишь на содержание вот этих вот и так далее. Понимаете, странная психология, извращенная психология. Вот. Потом, соответственно, начали исследовать дальше собственника. Один из самых интересных побудительных мотивов собственника оказалась следующая вещь. Первое, вот дело в том, что люди, оказалось, они даже, ну, скажем так, может быть, не понимают вот этих всех закономерностей и прочее, но они это все интуитивно чувствуют. Ну, знаете, как собака, вот чувствует запах мяса, вот, либо наоборот и так далее. Вот парадокс состоит в том, что люди, чувствуя вот эту всю вещь, не могут, либо, скажем так, не имеют инструментов, которые им позволяют радикально изменить ситуацию. И когда они это начинают понимать, они начинают подстраиваться под ту ситуацию, которая у них сложилась. Вот, например, вот у меня был все время кошмар, особенно в 90-е годы. Вот если я, допустим, там не прав, то попробуйте меня поправить. Вот у меня первая основная была головная боль, это не то, что, допустим, там кредиты провиснут, или там банки, или там где-то отгрузка не пойдет и так далее. Я начинал себя крайне неуютно чувствовать, тогда я, когда начинал бояться кого-то уволить. Но самое смешное оказывается следующая вещь, что как только ты начинаешь бояться кого-то уволить, это значит, на самом деле, ты начал терять свой бизнес. Вы это понимаете? Да? Вот. Но дальше стал следующий вопрос. То есть вот когда начинаешь вот эти все вещи понимать, и почему у меня вот еще что, вот как бы тоже такая характерная особенность от всех собственников тоже. Учиться не хотим, на лидерство пойдем, значит, прослушать, допустим, там этого, как Гандапаса с удовольствием, заставить себя прочитать книжку Карпова нет, потому что там нужно думать. Вот в чем все дело. Ну, одна из самых лучших серий по бюджетированию, это на самом деле книжки Александра Карпова. Их там 11 книг, там есть бюджетирование для генерального, бюджетирование для собственника, бюджетирование для финансовых директоров и так далее. Но заставить ее себя никак. Но на Гандапаса все идут валом. Почему?
Просто красиво. Шоу.
Он сам все залетал и рассказывал, как
он. Да. А на самом деле это и есть комиксы на самом деле, да. Вот. Но если вот на все это дело посмотреть, ну, скажем так, более, ну, скажем так, приземленно, что ли, что-то я знаю, оказалась следующая вещь. Ну, допустим. Вот, допустим, вот есть такая интересная зависимость, которую можно тоже прокомментировать очень своеобразно. Вот если взять сложную функцию, я не буду ее до конца раскрывать, потому что она многоаргументная. Вот если, допустим, взять и попробовать оценить собственную значимость, да. Другой? У меня всего два. Ну давайте, красным, что крови будем писать. Вот если взять и оценить эффективность собственника в оперативном управлении, допустим, зависимость, она очень интересная оказалась. Вот, допустим, попробуем, давайте, оценить эффективность собственников в оперативном управлении в зависимости от сложности компании. Показатель сложности, в качестве показателя сложности компании, какой можно взять? Численность. Вот. А она оказалась крайне интересной. Ну, смотрите, допустим, возьмем 25 человек, значит, 300, 400, 500, 600 и 1100-1200. Это как бы там пороговые значения, там немножко другие закономерности играют. Она оказалась вот такая. То есть, на самом-то деле... Вертикаль, вот это эффективность в оперативном управлении. Это комплексная функция. Вот эта сложность компании, ну или численность людей. Оказалась забавная штука. Вот смотрите, что из этого можно вот так вот посмотреть. Во-первых, значит, вот запомните, как бы вот первые аксиомы, которые вытекают отсюда. Если у вас маленькая компания, 20-25 человек, то выйти из оперативного управления без потери эффективности вам не удастся никогда. Вот если вы просто выйдете из оперативного управления, это значит, ваш бизнес без вас просто грохнется. То есть вот это вот первая иллюзия. То есть когда вы там сделали компанию 20-25 человек, и вы думаете, что вы будете всю оставшуюся жизнь там жить в Испании, там недалеко от Марбелли, на первой линии, этого не будет никогда. Шаг номер два, который есть. Если ваша компания перешла пороговое значение, мы его до конца не смогли определить, но диапазон где-то такой вот, от 400 до 500, там, в зависимости от специализации компании и так далее. А если вы вот здесь не вышли из оперативного управления, то вы ее тоже угробите. То есть вот в этот момент, вот эта вот переходная штука, когда система оперативного управления должна быть передана, на самом-то деле, наемному менеджменту. Но наемному менеджменту ее можно передать только в одном случае, если у вас есть инструмент эффективного контроля и эффективного мотивации. А вот дальше возникает забавная вещь. При этом, смотрите, вот допустим, если вот здесь, вот если, допустим, это уровень исполнителей, к примеру, вот здесь у нас уже появляются первые руководители, да? Вот, и здесь генеральный. Вот здесь у нас уже возникает 4-5 прослоек в главе генеральный. А вот здесь уже возникает, грубо говоря, 5-6 прослоек, и при этом численность, допустим, там, вот если вот эта общая численность, вот эта численность управленцев, она в диапазоне 400-500, она начинает расти вот так. То есть у вас на самом-то деле появляется что? Целая куча прокладок, раз. Соответственно, жестко усложняется система контроля, планирования и система экономической мотивации. Это два. У вас возникают требования совершенно другие к организационной структуре управления, к набору людей. Ну и, как правило, именно вот этот момент наступает тогда, когда вы здесь работаете уже 7-8 лет. У вас эффект комикса. У вас эффект какой еще там? Да, мультика. Вот. И, допустим, там у вас еще и катастрофически свалилось IQ. Ну и, скажем так, вот так упал, скажем так, биологический скафандр, но при этом ваши личные амбиции полезли вот так. Понятно, да? Вот. То есть речь идет вот о чем, что, как ни странно, но вот это вот единственное время, которое дает вам шанс создать, скажем так, эффективную систему управления, которая потом позволит выползти на карачках из оперативного управления. И если вы это не сделаете, то потом ваш бизнес либо грохнется, либо шаг номер два, его просто перехватит ваш наемный менеджмент, на входе-выходе поставят свои конторы, нашпигуют на основных ключевых местах своих друзей, родственников и так далее, и вы будете получать свои деньги в лучшем случае по остаточному признаку, а в худшем случае у вас просто бизнес уведут, либо это будет зеркальный бизнес, который будет паразитировать на ваш. И все. Ну и плюс ко всему здесь есть еще одна тоже забавная закономерность. Если взять еще эффективность собственника во внешнем позиционировании компании, он вот такой. Что такое внешнее позиционирование? Это поддержка властных структур, прокурорские, РУОПовские, УБОПовские вот, и прочие вот эти все вещи. То есть пока ты маленький и у тебя не очень большие объемы, ты не очень интересен. Как только ты начинаешь у себя в регионе перешагивать, допустим, там 28-29% рынка, это значит уже все. Тебя видно уже и без микроскопа. Это значит, иди сюда. Вот. А если ты не умеешь отбиться, то тогда отобьют у тебя. Это тоже понятно. Поэтому, как говорится, лучше всего это стоит вопрос чего. Одной ногой нужно сидеть в приемной у Губера. С другой стороны нужно сидеть в оперативном управлении. С третьей стороны нужно держаться за голову, чтобы ее не снесло. Вот вот эта раскоряка, в общем-то, она достаточно такая типичная ситуация, которая, в общем-то, на эту тему складывается. Да, ну, а что? Смех смехом, а оно так оно на самом-то деле и есть. Вот. И чем больше ты будешь вот здесь, вот на самом-то деле, вынужден защищаться, и, допустим, если ты вылез уже с региона, допустим, там, и так далее, тем меньше тебя вот здесь, и тем больше вот здесь, вот, грубо говоря, вот этих вот, у которых алчущий рот, вот, и полная бесконтрольность. Вот. Причем самое смешное, что надежда на друзей, вот, она вообще никакая. Потому что вы все знаете, дают только кто. Друзья хуже друзей, это кто? Родственники, а хуже родственников кто? Ближние родственники. Нет ничего хуже в оперативном управлении, это когда там твоя жена и твой младший брат. Младший брат — это всегда головная боль. Нет, жесткая статистика на самом-то деле. Вы можете на эту тему сколько угодно, но не смешно. Вот. Это все равно, что ты идешь по болоту, вот смотришь, кочка, она вроде бы сухая, на нее наступаешь и провалился. И ты ему, если ты другому можешь башку снести, то этому мама не даст. Вот в чем все дело-то еще. Вот. Парадокс следующий, да, то есть что делать с вот этими всеми вещами? Плюс ко всему здесь есть еще такая, есть еще одна интересная такая трансформация. Оказалось, что гигантское значение имеет структура собственника. Причем, вот смотрите, вот если взять развитие компании, я это переверну. Буду сейчас говорить неприятные вещи, но, ребят. Что?
До этого были приятные.
Не, ну до этого это были цветочки. Вот. А на самом-то деле речь идет вот о чем еще. Вот смотрите, вот если взять полный цикл развития компании, вот полный цикл, да, вот здесь мы отложим ресурсы компании, вот здесь отложим время. С чего все начинается? Собираются там трое, у одного были деньги, у другого машина, у третьего папа-прокурор. Вот. Начали торговать на рынке. Потом поняли, что проще самому съездить в Турцию. Привезли оттуда первых 20 суммок. Потом скупили рабочие, то есть эти торговые места на рынке. Потом купили сам рынок. Потом начали сами производить, так далее. И вот у вас пошла и так далее. Потом все сообразили. Рядом построили еще два рынка. У вас прибыль начала, как говорится, стабилизироваться. Потом, если вы ничего не придумали, падать. Вот. Значит, вот это вот классический, в общем-то, цикл, да, который идет и так далее. А вот не классика этого цикла, она говорит еще и вот о чем. Что, как ни странно, но вот это время, это единственное время, которое позволяет вам удержать бизнес путем создания нового продукта, либо нового качества, либо, скажем так, путем повышения эффективности управления. Вот. То есть именно вот в это время, это единственное, когда вы можете начать создавать новый продукт с новым циклом, и тогда, соответственно, суммарная кривая, она будет вот такая. Понятно, да? Она будет развиваться. Так вот, парадокс ситуации состоит вот в чем. Что если рассматривать начало развития компании, то, как ни странно, вот здесь вот количество акционеров и структура акционеров, она оптимальна следующим образом. Лучше всего, как ни странно, начинать с родственниками и друзьями. Почему? Потому что вот здесь вот совершается всегда максимум ошибок. Вот. Здесь нет специализации, здесь нет распределенного и закрепленного функционала. И здесь, грубо говоря, идет вот такая мешанина, в которых одни дополняют другие. Но парадокс ситуации состоит в том, что уже на вот этой стадии, а тем более на стадии устойчивого развития, нужен один хозяин. И если это не произошло, контора тоже начинает тормозить. Вот. То есть, как ни странно, но вовремя расстаться с тем, с кем ты начинал, это является на самом-то деле святой обязанностью. И тем более расстаться, если это твои друзья, и тем более расстаться, если это твои родственники. И тем более вывести из оперативного управления, если это твоя жена. Тем более. И самое смешное, что понимаете, парадокс в чем? А расстаться на самом-то деле, грубо говоря, под любыми предлогами, стать единоличным хозяином, кинуть. Вот. Да, на самом-то деле, сделать параллельный бизнес, перевести на него все активы и так далее. И самое смешное, что это наиболее эффективный способ сохранить развивающийся бизнес. Причем самое смешное, что... Не, а что вы смеетесь? Не, ну давайте так. Ну а кто не разделяет эту точку зрения?
Интересно, а какая альтернатива?
Альтернативы на самом-то деле нет. Парадокс ситуации состоит в том, что просто альтернативы нет. Причем, понимаете, здесь же есть еще вот в чем все дело. Что когда начинается вот эта стадия, вот, она требует более четкой и более дотошной работы. Раз. А самое смешное, что тот, который дал один раз деньги, а второй, у которого был папа-прокурор, и который теперь уже, допустим, уже не прокурор, его уже сняли, может быть, посадили. Вот. Вот этот, который когда-то дал деньги, на самом-то деле, вот, они кушать хотят еще больше, а работать не хотят вообще. Вот в чем парадокс. Причем, значит, мы тоже смеялись. Вот я говорю, человек, он такой, зверь интересный. Вот. В 2009 году, вот я говорю еще раз, валится все, помните, денег не было. У тебя идет затоварка, не успеваешь платить и так далее. Значит, берем компании, в которых несколько собственников. Причем, значит, как правило, один пашет, ну, в оперативке сидит, а двое спящих, двое-трое спящих. Значит, начинаем задавать простой вопрос. Значит, причем говорим, не надо писать фамилию. Вот в тупую, ну, вот отвечайте просто как есть. Первое. Вы понимаете, что кризис? Все пишут «да». Вы понимаете, что оборотки не хватает? Да. Вы готовы сделать займ акционера своей компании? Тот, который в оперативке, всегда «да». Те, которые спят, что?
Нет.
Нет. Следующий вопрос. Тем, которые нет, вы готовы уступить часть своей доли? С учетом того, что да, тот да, внесет свои деньги, переуступить тому, кто даст. Угадайте с трех раз, что?
Нет.
Нет. Чего? Нет, на самом деле. Так и развалился на самом-то деле. Я говорю, именно поэтому, понимаете, здесь возникает ситуация следующего рода. Значит, первое, значит, если у вас идет вот эта стадия устойчивого развития, это значит жесткое время, грубо говоря, расстаться со всеми попутчиками. И самое смешное, что здесь все средства хороши. Вот парадокс именно в этом. Причем можно говорить там о морали, этике и так далее, и так далее. Все это полная ерунда. Вот, вот, например, знаете, вот есть такой вот бизнес, да, вот оно, как вот говорят, вот, допустим, там, друзья и так далее. Кто-нибудь может дать определение друга? Вот что такое друг?
Идущий одной дорогой.
Идущий одной дорогой. Еще. Вот друг – это человек, который тебя предаст в последнюю очередь. Но предаст, понимаете? И самое... Нет, а вот... Вот этот вот здоровый молодой смех аудитории, он меня всегда как раз радует. Те, которые прошли 90-е годы, они сидят и молча кивают. Вот. И так далее. Нет, здоровая степень оптимизма она должна быть. Потому что лейтенант, командир взвода, он не знал, что этот взвод взять нельзя. Поднял взвод в атаку и взял. Да, умудренный, допустим, там подполковник в штабе сидит, думает, ну чего там батальоны поднимать. Сектор обстрела большой, народ положен, подождем тяжелую артиллерию и так далее. Этот не знал и попер. Вот. Так вот самое смешное, что вот эта вот штука, вот эта вот штука, она на самом деле просто жесткая необходимость. Жесткая необходимость. Вот. Нравится нам это или не нравится это, да. Потому что если вы ее не решите, вы же прекрасно понимаете, ваш бизнес все равно грохнется. Только он грохнется тогда, когда вы к этому будете не готовы. А самое смешное, что тот, который был из прокурорских, и тот, который был с деньгами, за это время себе что-то придумает. А ты здесь как каторжный, и потонешь с этим кораблем. Вот в чем все дело. Понятно, да? Значит, попытки брать... Есть еще там несколько химер древней Греции на эту тему. Вот нам вот эти вот ребята, которые там закончили MBA где-нибудь там в Пиндосе, они нам там вносят вот эти вот о том, что нужно брать в акционеры, нужно брать в младшие партнеры, нужно брать в старшие партнеры и так далее. Значит, все попытки, когда, допустим, людей берут долю, они ни к чему положительному не привели. По предельно простой вещи. Самое парадоксальное, что когда вы человеку даете долю, он перестает эффективно работать. У него тут же меняется психология. Он уже все, жизнь состоялась. Он дорвался. Если он до этого работал, доказывал и так далее, а здесь все. Ну, предел мечтаний. Самое смешное, что как только начинают давать людям долю, вот генеральным директорам, допустим, там, коммерсам и так далее, их эффективность в течение года падает в половину. Это раз. А потом самое главное второе. Что дело не в том, что человек смертен, а дело в том, что человек что, случайно смертен, помните? Да, смертен внезапно. А отсюда вопрос следующий. А вы же прекрасно понимаете, что, допустим, там, даже если вы выделили долю там 10-12%, и не дай бог, что с этим парнем случилось, пусть он даже живой и так далее, но он кому-то должен и так далее, тут же появится в Москве Магна, а во всех остальных регионах очень быстро появлялся кто? СОК. И конец вашему бизнесу. А ребята умеют работать классно. Вот в чем все дело. И все, что вы строите и так далее, оно, как говорится, начинает вот здесь вот быстренько-быстренько разваливаться. То есть вот здесь вот начинают еще играть такие вещи, которые называются как раз вот именно изменение структуры акционерного капитала. То есть, причем, значит, мне тоже вот здесь вот такая вот еще интересная вещь. Вот поднимите руку вот из тех, кому, грубо говоря, больше 35 лет. Значит, поднимите руку. Те, кто это не понимает. Это все понимают. Тогда вопрос следующий. Тогда ответьте на простой вопрос. А почему вы жестко тогда не проводите то, что нужно делать? Что вам мешает? Что? Понимаете, вот понятие порядочности, оно весьма относительное на самом-то деле. А вы считаете, не работать, а получать деньги, это порядочно? А вы считаете, что кормить бездельников, на самом деле, которым все равно, и так далее, за счет вашей семьи, это тоже порядочно? А может быть, это непорядочно по отношению к вашим старикам и будущим ваших детей? А может, вам просто так удобно? И вот в чем все дело. Причем парадокс состоит еще в том, что когда вот начинаешь писать, вот людям задаешь вопрос, почему вы это не сделали. Потом, когда начинаешь вот это все анализировать, на самом-то деле упирается еще в то, что люди просто боятся. Причем самое смешное, несмотря на то, что они и так одни фактически, вот это кажущееся единение, оно каким-то образом, я не знаю, там вот и так далее, вот останавливает их вот осознать, хотя все умом понимают, что они одни. Боязнь остаться вот этим одним и так далее. Вот. Причем вот если пойти дальше еще на вот эти все вещи смотреть, то дальше еще и происходит следующая штука. Вот эти все прокурорские, скажем так, и денежные, они рано или поздно отваливаются. Компания начинает у вас расти. Компания начинает расти. Вот здесь вы начинаете стали как там, что в раскоряку, да? Помню? Раскоряка. Одна нога там, вторая нога там. Вот. А дальше происходят еще интереснейшие вещи. Ну, вот, например. Давайте с вами попробуем нарисовать организационную структуру управления. Вот на ее базе посмотрим, к чему это все потом приводит. Вот способов нарисовать организационную структуру управления, на самом-то деле, да, их много. Вот выбор способа отображения организационной структуры управления, он правильно называется выбором модели. Модель, да, это что? Отображение объекта исследования для того, чтобы производить определенный вид исследования. Вот одна из видов модели, которая исследуется в организационных, которая позволяет исследовать организационные структуры, это так называемые модели типа С. Что это такое? Сначала выстраивается исполнитель. Причем исполнитель — это человек, которому просто никто не подчиняется. Ну, допустим, главбух, у которого нет подчиненных, это кто? Просто исполнитель. Вот. Уборщица с тряпкой — такой же исполнитель. Значит, над ними рисуются, как ни странно, да, те, которые им подчиняются. Вот это называется линейный менеджер. Над ними сидят еще руководители. Как мы говорим, это обожравшаяся и забывшая, зачем она нужна, прослойка в виде менеджмента среднего звена. И вот здесь наверху тот, которому деваться некуда. Это генеральный директор. А в науке он называется интегральный компенсатор неопределенности системы. Звучит так это колоритно, да, компенсатор. Вот каждый из вас на самом деле и есть вот этот компенсатор. Вот. Самое смешное, вот парадокс ситуации. Поднимите руки, у кого есть хотя бы какая-то нарисованная попытка с утверждением организационной структуры управления. Я вам могу сразу сказать. На самом деле все ваши утвержденные структуры не соответствуют реальности. Вот просто.
На тот момент, когда рисовали, соответствовало.
Да, нет, она соответствовала вашим представлениям о том, какой она должна была быть. Вот. Причем, значит, парадокс. Нет, я говорю, 100% из 100. Единственное, если компания 10 человек или 15, да, вот она еще там более или менее и так далее. Как только это так. Вот. Значит, причем вот обратили внимание, вот я нарисовал структуру очень своеобразную, да, то есть снизу исполнителя. И, соответственно, сразу видна вот эта вся высокооплачиваемая прокладка. Вот никогда менеджеры среднего звена, никогда консалтингер, который будет обслуживать не ваши интересы, а будет обслуживать интересы генерального директора, такую структуру, эту модель не нарисует. Почему? Потому что по ней сразу видно количество вот этих вот всех прослоек. Вот. Причем особенно интересно, когда, знаете, вот есть, допустим, там генеральный директор, ему подчиняется один, этому подчиняется еще один, а под вот этими два исполнителя. Классика жанра, на самом деле. Вот. И так далее. То есть вот первое, вот это рисуется структура типа С. Причем вот ради Хоффмана могу сказать так. Ну, допустим, мы ставим эксперимент, вот некоторые знают, как мы это делаем. Вот, допустим, берешь и всем своим людям там придумаешь какой-нибудь ерунду, там, типа, давайте исследуем, там, как вы считаете, есть ли жизнь на Марсе, потом, влияет ли Луна на цвет, допустим, там, подснежника. Вот. Ну, а заодно, значит, хлоп, ответьте на вопрос, кто имеет вам право отдать приказ. Потом опять, как вы считаете, марсоход может забуксовать на Луне? Нет. Как вы считаете, плотность грунта на Луне высокая? Да. А кому вы имеете право отдать приказ? А потом вот эти показания сравниваются, и начинает на самом деле рисоваться вот эта реальная структура управления. И самое смешное, что она никогда не совпадает с этим делом. Но парадокс ситуации состоит в том, что вы потом систему планирования и, самое главное, мотивации будете рисовать не по реальной структуре управления, а вы будете рисовать потому, что вы придумали когда-то и то, чего на самом-то деле нет. Вот. Это раз. А вот дальше приводит к чему? Вот помните, мы смотрим, вы, кто генеральный, он же сам собственник? Несчастные люди. Несчастные люди, на самом-то деле. Да? Вы помните, что вы на самом-то деле стоите что? В раскоряке. В раскоряке. То есть люди, стоящие в раскоряку. Вот. А это приводит к следующей вещи. Вот смотрите. Компания начинает расти. Вы начинаете вылазить там из рынка, у вас начинается устойчивый, как говорится, рост. Это значит, вы должны максимально точно и максимально быстро работать при оперативном управлении. Но вы стоите в раскоряку. Вам нужно самим связаться с поставщиком, вам нужно к прокурорским, вам нужно там к бандосам, либо к ментам, и так далее, и так далее, и так далее. И вы все время, которое вы должны сидеть, вы здесь не сидите. И вот эту часть функционала, то есть часть решений, которые вы должны делать, вы не успеваете делать. А дальше возникает следующая штука. Вам звонят и говорят, там, Иван Иванович, что с этим делать? Иван Иванович говорит, кто у меня там самый опытный, Петрович. Ребята, позвоните Петровичу, звоните Петровичу, Петрович, ты там разберись и прими решение. При этом, значит, сначала тебе звонят один раз, потом два, а потом тебе уже не звонят. Потом тебе звонят, уже идут просто напрямую к Петровичу. И получается, что вот этот функционал, он ушел к вот этому Петровичу. Причем, как правило, Петрович, это на самом деле один из самых опытных и самых толковых людей. И так далее. Петрович из лучших побуждений, когда к нему начали обращаться внимание, для того, чтобы выполнить ваше же поручение лучше, начинает отдавать команды не только своим подчиненным, но и другим. Возникает ситуация, во-первых, двойного подчинения, когда люди начинают выбирать, чью команду выполнить, вот этого или Петровича, а Петрович ближе к телу и так далее. В дурацкое положение попадает вот этот начальник. Он перестает отвечать за действия вот этого, которому отдает команду Петрович. И происходит перераспределение управления, когда реальное управление, оно вываливается в схему неявных отношений. Вот. Причем в рамках вот этих Петровича происходит очень быстрое перераспределение функционала, особенно происходит концентрация конкурентного функционала. Например, Петрович сидит, допустим, там, сидел, допустим, там на производстве. Потом плавно под Петровича перетек закуп, а потом плавно под Петровича перешли продажи со складами. И на самом-то деле Петрович, ну фактически, что? Перехватил управление. Вот. Даже самые лучшие, самые порядочные из Петровичей, которые есть, обычно у них это происходит быстрее, это где-то сразу после второго года они начинают интенсивно работать на свой карман. Как только возник Петрович, это значит, от реальной прибыли, грубо говоря, собственнику где-то 20-25%. 70-75% уходит Петровичу. Вот, и Петрович перераспределяет вот эти деньги уже, грубо говоря, между своими людьми. И так далее. То есть внутри системы управления возникает вторичный уровень или вторичный блок управления. И вот эта ситуация называется перехват управления. Вот эти Петровичи, это называется центры внутренней манипуляции по управлению. Для того, чтобы до какой-то степени, скажем так, не проявляться. Петрович, они же умные. Они же умные. Они вывешивают, как правило, несколько дымовых завес, которые позволяют им как бы прикрываться вот этим всем делами. Вот, как правило, признаками Петровичей являются люди, которые начинают вместо того, чтобы добиваться реального уровня бюджетирования, начинают говорить собственнику, нам надо провести стратегическую сессию, определить миссию компании. Раз. Вот. А что смеемся? На самом-то деле это раз. Значит, вопрос третий. Петровичи, соответственно, при подведении итогов, даже если человек должен был поналететь на деньги и так далее, говорят, ну давайте ему простим. Вот здесь начинается Петрович. Значит, Петровичи за то, чтобы даже если план не выполнен, произвести коррекцию плана задним числом и так далее. Вот. И, соответственно, вот эти вот Петровичи, самое смешное, что закономерное следующее. Значит, в случае, если слабое управление собственника или несколько собственников, особенно когда пытаются разбалансировать управление, значит, в компаниях класса, допустим, там от 100 до 200 человек, это обычно один Петрович, уже 200-300 человек, уже жестко появляется два Петровича. Вот. Значит, в компаниях класса 250-300 до 500 человек, это обычно 3, иногда 4 Петровича. Причем Петрович устойчивая вещь, раз. Если, соответственно, Петровича не обложить ограничениями, которые позволяют ему, не позволяют манипулировать, обычно на 4-5 год фактически реальное управление вашим бизнесом оно находится в руках Петровича. Самое смешное, каждый из вас этих Петровичей знает. Поднимите руку, у кого нет Петровича. Самое единственное, парадокс ситуации состоит в том, что если, скажем так, не применять там долгих и достаточно жестких структурных решений, самое большое благо, которое вы себе можете оказать, несмотря ни на что, уволить этого Петровича в один день. Парадокс именно в этом. Вот. Уволить этого Петровича в один день. И как бы тяжело ни было, и вы вынуждены будете разбираться со всеми вот этими вещами и так далее. Но именно, как говорится, стабилизация будущего вашей вот как бы семьи, вашего вот этого подхода и так далее, оно состоит в том, чтобы, соответственно, в первую очередь брать Петровича. Вообще мы смеялись. Мы проводили очень много экспериментов по выкорчеванию Петровича. Собственник, да дрожи в копчике, боится тронуть этого Петровича. Особенно, когда этот Петрович, допустим, там сидит, начальник отдела финансовых инструментов банка. О, классика, у него все сладкие клиенты. И так далее, и так далее. Как ни странно, эффективность работы после выкорчевывания этих Петровичей повышается. Еще хуже ситуация. Значит, когда в качестве Петровича... Ну, в каждой компании есть так называемые вот эти ура-патриоты. Это вот те, которые, как правило, работают с момента основания компании, которые при случае вам всегда там не преминут напомнить. Ты помнишь, как я тебя патроны подтаскивал? Вот, ты помнишь, как мы все отстреливались? При этом он четко забывает о том, что он тогда деньги вообще-то получал. Вот, и так далее. При этом, значит, он считает, что его вклад в компанию там неописуем, у него такая бешеная самооценка. Вот. И особенность еще этих людей, то что если вдруг вы покажете, что ваша личная его оценка не соответствует с его вот этой высокой самооценкой, то более злобных и последовательных врагов, чем эти, особенно если когда он Петрович, найти потом сложно. Этот будет мстить до последнего. Вот. И так далее. То есть, соответственно, фактически речь возникает о том, что если вы проспали Петровича, то как это не больно, нужно просто выдирать. Вот. Если, допустим, там компания класса 400, уже там 300 человек и так далее, то там, ну, здесь уже ничего не сделаешь, кроме комплекса системных решений. То есть нужно жесткий анализ от структуры, введение элементов, которые позволяют отсекать вот эти все Петровичи. Причем, знаете, иногда смешно бывает это. Мы делали как-то еще году, наверное, в 2006, делали диагностику. Значит, крупная компания, один из поставщиков был Бородина, в Крым поставляли на сантехнику, там вот это все это. Причем молодцы ребята, они скупали самые лучшие запчасти по всей Европе, в Подольске у них стоял сборочный завод, они комплектовали под все это дело. Значит, сделали это все бывшие эти студенты Дружбы народов, а вот сербы. Причем набор людей был просто уникальный. Там финансовый директор был такая умничка, доктор технических наук. Вот. Голова работала как часы. Уровень автоматизации, ну просто по тем даже временам был невероятный. Вот. Там начальник производства другой серб, умничка, закончил бы он не Луму, он закончил Бауманский институт. Тоже умничка был. Вот и так далее. Когда мы начали делать диагностику, мы смотрим, боже мой, вот один Петрович, вот этот доктор. Вот он второй Петрович. И так далее. А они умницы были. Мы где-то проработали, наверное, где-то всего 2 недели. Они потом приходят и говорят, Андрей, ты знаешь, нам надо сильно поговорить. Я не помню, как этого парня звали, серба. То ли Ёнка, то ли что-то не такое. И так далее. Ну, значит, звонят, Ёнка, там, зайди. Ну, нам же интересно. Мы телефон, значит, оставляем. И под бумагой, и запись. А когда лист бумаги кладешь, он работает как хорошая мембрана. Ну вот. Потом, значит, читаем, разговор был приблизительно такой. Мимо. Сели и говорят, ну что, Ёнка, что ты хотел? Ты хотел узнать, что этот бизнес давно уже не твой? Так ты это теперь узнаешь. Смотри, на входе стоят уже наши прокладки. Между тобой ты один раз договорился с Бородиным, но потом-то ты не ходил, а мы туда ходили. И между нами и Кремлем уже стоит, грубо говоря, что тоже наши прокладки. Ты думаешь, этот завод твой? Нет, мы уже давным-давно все списали, и все это оборудование на другом юридическом лице. Понимаешь, в чем дело, дружок? Вот. Мы тебе вообще-то планировали 1000 по 70 платить в год там, баксов еще, ну, чтоб ты сидел. Не, ну, раз ты оказался такой дурак, что решил разобраться в собственном бизнесе, мы тебе предлагаем, вот тебе полтинники, вали отсюда, и чтобы мы тебя больше не видели. И угадайте с 3 раз, что он сделал. Взял полтинник и свалил. Это русский взял бы автомат и положил бы, это понятно. Вот, и так далее. Он просто взял, тихо и свалил. Угадайте с 3 раз, кого он потом винил всю оставшуюся жизнь? Нас. Потому что ему было так комфортно. во всех вот этих вещах и так далее. Но не понимал простую вещь. У них вот эта система Петровича, она у них работала уже где-то третий год, и они за два года уже успели, они бы его все равно кинули. Только кидок был бы еще более жесткий через бедро и головой в асфальт. Понятно, да? Ну, соответственно, значит, вот когда происходит вот анализ, допустим, там первое, вот уже организационная структура управления и так далее, то здесь вот очень важно понимать, во-первых, как это исследуется. Вот. Нужно понимать, что реальность должна совпадать с тем, чтобы себя нарисовать. Вот эти всех Петровичей нужно уметь вычислять и знать в лицо. Чем самое смешное, что, допустим, как правило, одного Петровича знают все, а вот двух или второго, самого умного Петровича, собственники вообще не знают. Вот. Еще и такие вещи бывают. Значит, когда происходит вот это вот, есть как бы одна структура управления, а на самом-то деле происходит вот это внутреннее подчинение вот такое, вот, то тогда на самом-то деле происходит вот это смешение функционала, которое потом разваливает вот эту компанию. То есть вот надо уметь, с одной стороны, нет, надо хотеть знать правду, и надо обладать методами, которые позволяют что эту правду увидеть. Но для этого нужно бороться с чем? С эффектом. Мультика, чего еще? Комикса, да, и всего остального. Давайте перерыв сделаем там. Сколько мы сделаем перерыв?
Давайте, ну давайте 25 минут. Все, друзья, продолжаем, да?
Значит, то есть вот эти вот все вопросы, которые в первую очередь вылезают при организационной структуре управления. Второй комплекс вопросов, которые, в общем-то, ну вы должны понимать правильно, да? Что когда я, вот, допустим, вам говорю об организационной структуре управления, вот то, что мы говорим, вот эта вещь, это может быть там 1/50 того анализа, который всегда делается. Почему? Потому что дальше идет анализ, допустим, на конкурентный функционал. Раз. Значит, дальше есть так называемый целый блок, это называется системные стабилизаторы, которые, допустим, вводят контроль за входными и выходными ценами. Допустим, специальные механизмы контроля актуальности баз клиентских, закупочных и так далее. Вот, допустим, введение системных стабилизаторов в виде, допустим, там ограничений, там специальные механизмы есть, которые позволяют ограничить входные и выходные цены. Они, допустим, приводят к повышению, допустим, рентабельности закупок и продаж от 20 до 25%. То есть, грубо говоря, фактически это на самом деле что? Это тот откат, который ребята кладут себе это. Этот откат вычисляется на самом деле на раз. Вот. Если, соответственно, допустим, вводить общие системные стабилизаторы, допустим, в виде контрольных точек, к примеру, вот смотрите, вот, допустим, что такое, допустим, вот организационная структура управления? Это просто что? Вот есть спрос. Есть целая куча процессов, которые реализуются в компании. В результате удовлетворенный спрос. В данном плане что? Что вот это люди, которые работают здесь и здесь, вот эти делают эту, эти операции, эти. В силу того, что люди по своей природе самая разболтанная левонарезная шайба, появляются те, которые начинают их удерживать в нужном состоянии, возникает линейный менеджмент. Так как они тоже разболтанные шайбы, появляются другие руководители и так далее. Вот. Вот вот эта штука, которая называется организационная структура управления, она, скажем так, ее анализ позволяет стабилизировать права и ответственность людей и, соответственно, потом выстраивать систему экономической мотивации. Есть достаточно еще простые способы. Вот, допустим, смотрите. Вот, допустим, есть один из подходов, который говорит вот о чем. Допустим, что вот у нас есть вся совокупность процессов, которые реализует компания. Вот. Целая куча, допустим, там пиндосовских теорий. Они говорят о том, что для того, чтобы управлять всеми этими процессами, нам нужно их все смоделировать на самом-то деле. Потом назначить еще, не дай бог, те, которые закончили MBA где-нибудь там, я не знаю, там, в среднеевропейской полосе будут говорить, надо еще назначить хозяев процесса. Эти хозяева процесса на самом-то деле будут контролировать весь этот процесс. Потом McKinsey, допустим, напишет еще 24 стандарта. Вот. Потом возникнет целая куча людей, которые будут ответственны за контроль за этими стандартами. Потом, значит, будет отклонение, реакция и так далее. То есть внутренняя энтропия системы будет непрерывно расти. Энтропия технарей – это что такое? Бардак. Внутренний хаос на самом-то деле. И чем больше мы будем бороться с этим бардаком, тем больше на самом деле у нас будет расти энтропия. Вот. На самом-то деле, с точки зрения общей теории энтропии, мы знаем две вещи, два способа борьбы с энтропией. Это что? Уничтожение среды распространения энтропии и источника. И больше ничего не сделаешь. Вот. Уничтожение среды – это так называемая ситуация энтропийной свертки. На самом-то деле, можно сделать одну простую штуку. Можно не моделировать вот эти все процессы. Не моделировать. А, допустим, жестко зарегламентировать вот эти операции, которые являются одновременно началом нескольких операций и так далее. И какой бы бардак между ними ни творился, но распространяться не будет. Потому что вот здесь будет происходить энтропийная свертка. И самое смешное, что вот какая бы численность компаний ни была, предельное количество вот этих вот контрольных точек, их не больше, чем 7 на один раз вычисленных только 8. То есть 7 простейших стандартов позволяет стабилизировать вот эти вещи. Ну, например, пример контрольной точки. Порядок формирования и исполнения заявки на платеж. Платеж, заявка на платеж должна быть такой-то формы, должна содержать такие-то реквизиты и так далее, и так далее, и так далее. Регламент. Второе. Если хотя бы одного реквизита нет, заявка на платеж что? Не принимается. Вопрос номер два. В случае, если платеж не был произведен в ожидаемый срок, лицо, ответственное за проведение платежа, должен уведомить того, кому это в течение 3 часов. И в случае, если это не произошло, то он без денег. Понятно, да? Вот эта простенькая штука начинает резко стабилизировать на самом-то деле работу компании. Вот. А обратите внимание, вот, когда, в чем особенность вот этих вот всех Петровичей? Они же всегда подписывают договора и приложения и платежки на бегу. Это уже все сгорело, нужно срочно и так далее, и так далее. На самом деле никогда срочно ничего не надо. Вот в чем анекдот. Чем больше ты начинаешь разбираться с вот этими всеми срочными платежами, это на самом деле либо жесткая интрига Петровичей, либо конкретная промашка негодяя, за которую он не хочет отвечать. Вот в чем анекдот. И таких вещей, на самом-то деле, я говорю, это максимум всего 7 точек, вот которые есть. И можно не рисовать вот эти все бешеные процессы. Понятно, да?
Какие еще 6?
Я могу так сказать. Ребята, значит, посмотрите. Для того, чтобы заниматься организационной структурой, просто, да, нужно уметь ее моделировать. Нужно понимать ее основные компоненты. Раз. Нужно уметь владеть алгоритмом вычисления вот этих вот точек. Нужно владеть, скажем так, методами, которые позволяют сформировать вот эти общесистемные стабилизаторы и так далее. Вот в любой компании, на самом деле, да, особенно в крупной, это всегда делает особое подразделение, либо отдельно выделенный человек, который называется обычно системный аналитик. Вот. Причем вот этот системный аналитик – это фактически специалист по организации управления. И вот самое смешное, какая бы у вас компания бы ни была, какая бы ни была, подобного рода специалист, он вам нужен с самого начала. Почему еще? Плюс ко всему. Как правило, вот этот человек, ему дается либо статус помощника, либо статус, грубо говоря, вашего порученца, то есть там, где вас не хватает, этот человек всегда разберется. Самое главное второе. У него есть второе особое назначение. Этот человек всегда берется очень неглупо, я даже объясню, как это потом вычислять. Вот, это раз. С тем образованием и с тем навыком, который характерен для специализации вашей фирмы. И в случае, если потом кто-либо из определяющих топов, либо сотрудников задребезжит, этот человек является внутренним кадровым резервом. Это как раз та пробка, которой вы сможете в любой момент заткнуть наиболее вот эту всю штуку. Понятно, да? Вот. И вот это, грубо говоря, такой некоторый элемент внутреннего спокойствия. Понимаете, как только у вас возникает человек, который может разобраться и понимает, что это работает, и плюс ко всему обладает нужным образованием, это значит ваш внутренний резерв на любого негодяя. Самое смешное, негодяи это чувствуют. Вот как только начинает появляться вот такого рода человек, вот эти все Петровичи, они начинают тут же, грубо говоря, вот затаиваться и так далее. Понятно, да?
А? Либо пытаться выдавить.
Но здесь есть одна особенность. Вот этих людей, если, допустим, вы сами акционеры, генеральный директор, значит, ясен пень, что выдавить его можно только с вашего разрешения. В случае, если вы отскочили из оперативного управления, то у этих подразделений, у этих специалистов, у них особый статус. У них очень простой. В оперативном режиме они подчиняются наемнику, но уволить, назначить сюда, премировать и депримировать можно только с разрешения всех собственников. Понятно, да? Особый статус. Неприкасаемый. Вот.
Смотрящий.
Можно говорить сколько угодно на самом-то деле, но здесь смотрящий своеобразный. Например, смотрите. Вот, допустим, появился у вас, к примеру, подобного рода помощник. Вы сами заставить себя детально разбираться, допустим, в той же самой структуре с мотивацией, вы сможете никогда, потому что вы по уши в текучке. Этот человек это сможет для вас сделать. Это раз. Во-вторых, вы можете отдать 1001 приказание. Вот. И самое главное, вы можете работать спокойно только в одном случае, если вы их не будете контролировать, но будете уверены, что они будут выполнены. Контроль за ними тут же падает на этого человека. Понимаете, о чем идет речь? В силу этого он вынужден и в курсе всего, и так далее. И в то же время это ваш предохранительный клапан на вот эту кучу растущих внутри негодяев. Понятно, да?
А как сделать так, чтобы он Петровичем не стал?
А здесь Петрович, на самом-то деле, здесь тоже своеобразная такая штука. Мы вот смотрели, вот, мы сколько не готовим системных аналитиков, у них, как бы, знаете, как кавалергарда век недолг. Почему? Потому что обычно в этом статусе люди работают не больше, чем 2, максимум 3 года, и потом из них делают руководителей, топов и так далее. Но как только его назначили топом, значит сразу на его место пришел другой. Самое смешное, что они лучше всего подготовлены, потому что они понимают, как работает система в целом. Это внутренний резерв руководителей. Понятно, да? И вот, соответственно, дальше там система мотивации. Значит, единственное, что я могу сказать так вот на пальцах, что система мотивации, она отличается. Для исполнителей она всегда одна. Для линейных менеджеров она другая. Для менеджеров среднего звена она третья. А для генеральных директоров и так далее она всегда что? Четвертая. Она четвертая. Единственное, здесь есть один такой нюанс, который, ну, можно так как бы в попыхах, значит, сказать следующее. Значит, система экономической мотивации есть две аксиомы. Значит, это первое. Она не должна быть сложна. То есть количество показателей, вот если вот нарисовать вот этот уровень исполнителя, его обозначить 1, линейных менеджеров 2, менеджеров среднего звена 3. Предельное количество показателей системы экономической мотивации она рассчитывается по формуле 2N+2, где N – номер вот этой штуки. То есть, например, для исполнителей предельное количество показателей 4, а лучше 2 или 3. Это раз. Второе. Система экономической мотивации она эффективна только в одном случае. Если люди могут ее просчитать сами, свои деньги, на основании той информации, которая у них находится в прямом доступе. Это два. То есть, все вот эти пиндосовские штучки, когда всех привязывают к ЕБИТе, или, не дай бог, к ЕВЕ, или, допустим, там, к рентабельности показанной компании, они бессмысленны по своей сути. Человек просчитать рентабельность не может, либо не будет верить, что ее просчитали правильно. Вот. И так как только человек нарушается две вот этих две аксиоматических вещи системы экономической мотивации, система экономической мотивации перестает работать. Тут же люди начинают понимать, что как выведут, так и выведут, начинают устанавливать отношения, и система управления, она тут же подменяется системой чего? Отношений. Система отношений – это уже не явная структурированная система, она слабоуправляемая. Вот. Точно так же, как, допустим, если вы прочитаете теорию интриг, любая интрига, да, которая превышает больше, чем 2 перехода, она слабоуправляемая. Вот. Соответственно, система мотивации, то есть первая, они разные, но есть вот эта первая закономерность, общая аксиома, да, и вторая. Значит, можно очень долго прыгать и придумать систему экономической мотивации менеджерам среднего звена. Они с удовольствием занимаются описанием цели, декомпозицией цели вниз по уровню и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А на самом деле самые эффективные системы экономической мотивации, они очень простые. Первое. Базовая ставка линейного менеджера и их руководителя не должна отличаться больше, чем на 10-15%. Базовые ставки должны быть практически одинаковые. Это раз. Во-вторых, если здесь есть премия, то вот этот может получить премию, которая будет являться фактически двойной премией, чем вот этого, но при одном условии. При каком? Если два этих его подчиненных выполнили все свои показатели. И не надо придумывать больше ничего. Вот самые простые вещи, которые работают, это вот такая. Да, ты можешь получить свою премию, она будет в два раза больше, чем у твоего подчиненного, но если они выполнили свои показатели. Я могу сразу сказать, как только система экономической мотивации начинает генерить сами менеджеры, они от этого бегут как черт от ладана. Именно поэтому система экономической мотивации никогда, ни при каких условиях, отдавать на разработку наемникам нельзя. Запомните. Причем пиндосовский подход будет принципиально другой. Они будут говорить, надо будет сформулировать цель. Потом внизу должны сформулировать по цели. Потом пусть они сами определяют параметры этой цели. Потом они должны и так далее. Понимаете? Вы должны понимать одну простую штуку. Ни один шаг на себя тяжелый мешок сам что? Не нагрузит. Не нагрузит. Никогда. Вот. И вопрос следующий. Почему мы должны заниматься декомпозицией целей и так далее? Кто может сказать, где описаны те цели, которые должна достигнуть компания? В каком документе? В бюджете. Бюджет — это и есть комплексное описание цели. И при этом, если понимать бюджет, бюджет — это делится на две вещи. Есть финансовые показатели бюджета, где у нас там БДР, бюджет доходов, бюджет расходов и так далее. А на самом-то деле есть планы закупок нормативов, дебиторки, возврата денег, то есть планы продаж, закупок и так далее, кредиторки. И вот это в первую очередь и обеспечивает выполнение бюджета. То есть, если все ваши мотивационные показатели линейных подразделений будут привязаны к вот этому, вот, это значит, вы будете работать на ту цель, которая что? Стоит перед компанией. А вот в чем парадокс ситуации. Нет никакой миссии, нет никакой стратегии. Речь идет о предельно простой вещи. Выполни бюджет. С горизонтом планирования от года до максимум двух. Можно бесконечно долго. Меня вот поражают люди. Кто-нибудь проводил или ходил на стратегическую сессию? Есть любители стратегических сессий? Вот. Сидят люди, которым пиндос начинает вещать. Давайте оценим все риски, которые у нашей компании будут на протяжении ближайших 20 лет. Значит, как мы на них будем реагировать? Потом сведем это к 5 годам. Давайте посмотрим и так далее. Вот сидят полудурки и начинают выковыривать эти цели, тратя при этом время, которое оплачено хозяином. А когда ты им говоришь, ребята, еще в 1969 году экономист-математик Джон Фурье доказал теорему, по которой, зная все параметры Нью-Йоркской товарной биржи предыдущего дня с вероятностью больше, чем 0,5, предсказать хотя бы один следующего дня невозможно. О какой стратегии в этом плане говорите? Если мы говорим даже о крупных организационных системах класса России, какой у нас период стратегического планирования? У нас до 22 года. А здесь сидит сопля соплей компания 100 человек и начинает проводить стратегическую сессию по угрозам и рискам на 10 лет вперед. Мама моя, губернатора поменяют, и все твои риски будут у тебя в одном месте. Ведь на самом-то деле, понимаете, ведь речь идет вот о чем. Ленность ума, она рождает чудовищ. Вот, допустим, технари. Помните, условия эффективного существования системы во внешней среде. Это при каждом взаимодействии с внешней среди время взаимодействия должно стремиться к чему? К минимуму. При этом собственное изменение ресурса системы должно стремиться к чему? К максимуму. И все. То есть, кто быстрее реагирует на внешний рынок, на самом-то деле, и при этом реагирует эффективнее, тот вероятность того, что он займет большую долю рынка, у него выше. И все. Вот она вся. То есть, с точки зрения, допустим, там систем, можно выделить, да, как говорится, целенаправленные и целеустремленные системы. Вот. Когда мы говорим вот этом, если вы выдерживаете вот это соотношение, то вероятность того, что вы успешнее других сработаете на этом рынке, она что? Выше. Да, и все. И никакой стратегической сессии. На самом-то деле. Сработайте по плану. Привяжите их к мотивации сюда, а вот этим не надо давать придумывать. 16 показателей, 17 в KPI. Еще там начинают всякую ересь и так далее. А один показатель. Все твои подчиненные подразделения сработали. Иногда мы смеемся. У кого есть финансовый директор? Поднимите руку. Знаете, вот такое самое эффективное, когда вот начинаешь предлагать потом финансовый директор, где-то там репу чешешь. Ну, задаешь всего два параметра. Первое. Отсутствие кассовых разрывов в БДДСе. И второе. Норматив отвлечения и привлечения оборотных средств. Причем не в проценте от оборота, а в натуральном выражении. Все! Дорогой! Понятно, да? Вот, ну есть еще такая хитрая штука. Для генеральных директоров иногда придумывают. Есть такой показатель, вот он мне очень нравится, но как бы он рассчитан на определенный уровень компетентности. Ты ему говоришь, что просто у тебя будет основной показатель такой. Ты свои деньги получишь только тогда, когда у тебя просто будет положительный, ежеквартально положительный темп роста маржинального дохода. Темп роста маржинального дохода. Пусть он будет 0,1, но пусть он будет положительный. Все. Он твой.
Вот. Сколько так лет держится?
Да много держится, понимаете? Здесь же вопрос в чем? Что любая система экономической мотивации, она же на самом-то деле является своеобразным фильтром людей. Вот. Потому что на самом-то деле, когда ведь все системы мотивации и все системы управления, они все зависят от того, к какому типу управления относимся. Потому что, допустим, все организационные системы делятся на два класса. Всего на два. Ну, там есть целая куча подклассов и так далее. Но основное разделение идет по следующему. Есть так называемые менеджменто-ориентированные системы. То есть те системы, которые работают на интересы собственника. Есть так называемые менеджеро-ориентированные системы. Это те, которые в первую очередь направлены на удовлетворение интересов менеджеров. Особенно топовской верхушки. И тогда система мотивации, система планирования и так далее, они принципиально разные. Вот во втором случае, когда меньше, тогда начинается KPI, стратегия, миссия, цели и так далее. И это, кстати, жесткий индикатор всегда. Вот. А потом вот эти системы, видите, они, если ты, допустим, вот этот пример мотивационной системы, это так называемая менеджменто-ориентированная система, она же работает очень просто. Вот здесь, на самом-то деле, может сработать только хороший профессионал. Дураки туда сразу перестают лезть. Понимаете? Сразу перестают лезть. Они понимают, они там денег не заработают. С этой точки зрения вот есть такое понятие, в общем-то, ну, почти уже устоявшееся, которое называется сатанизм от управления. Вот на самом деле, что такое, допустим, там вот сатана? Или, допустим, сатанистические, допустим, черты характера человека? Это на самом деле не черт с рогами и там запах серы. Нет, это когда комплекс негативных качеств человека начинает превышать комплекс позитивных и разрушающе действовать на личность. Вот. С этой точки зрения, вот, допустим, первый, кто сформулировал вот этот вот признак сатанизма, это было... Помните, был такой религиозный философ Спиноза? Вот. Он в свое время очень много проработал в лаборатории добра и зла в ордене иезуитов. Вот. И у них вот вдумайтесь только в то, что я вам сейчас скажу. Вот первое проявление сатанизма в человеке начинается тогда, когда человек хочет быть главным, не будучи лучшим. Понимаете, о чем идет речь? Вот. И, соответственно, значит, когда начинают применяться вот эти вот менеджменто-ориентированные системы, автоматически возникает ситуация инфильтрации вот этих главных. И так далее. Причем это, если вот немного поговорить о Сенеке, у него есть, о Спинозе, у него есть очень забавная еще штука. Отцы иезуиты, они же были не идиоты. Сейчас, кстати, орден иезуитов восстановлен. И лаборатория по изучению проблем добра и зла есть. Вот. Они еще выявили одну забавную штуку. Как ни странно, но те, которые хотят быть главными, они обладают повышенной способностью к объединению. Они быстро договариваются, когда надо кого-то сожрать. Они его быстро сожрали, прочавкали, грубо говоря, и тут же разбежались, и опять пошли. Те, которые на самом деле хорошие профессионалы, у них пониженная способность к объединению. Они говорят, да что я там буду что-то договариваться? Ребята, ну что, все понятно, надо работать, и все. Понимаете, в чем разница? Вот. И вот эти вот системы мотивации, они, собственно, как раз относятся к классу менеджмент-ориентированных систем. Ситуация еще гораздо хуже, когда внутри, скажем так, структурированных отношений, любая организация – это жестко структурированные отношения, возникает квази-структурированные отношения и внутренние доп. Организации. Вот это, как правило, упорядоченные, скажем так, либо социальные, либо конфессиональные, либо и так далее, подгруппы. Ну, например, допустим, классика жанра, к примеру, саентологи. Значит, что такое саентологическая ячейка? Саентологическая ячейка – это несколько людей, которые, находясь в рамках одной компании, они, соответственно, управляются внешней компанией через руководителя, который возник здесь. То есть возникает система в системе, которая, работая или, допустим, существуя в этой системе, она обслуживает интересы другой системы. Понятно, да? То же самое, допустим, там жесткие, допустим, там социальное образование. Ну, допустим, там фашисты. Фашистская организация. Чем, допустим, мы смотрели, но достаточно много, допустим, в Белгороде крупная фашистская организация. Иногда целое подразделение фашисты. К примеру, в армии. Причем, как ни странно, допустим, с одной стороны, если брать в рамках одного подразделения, да, они работают, кстати, повышенная степень исполнительности и так далее, и так далее. Но как только возникает внутренний конфликт, они выступают сплоченной кучей против системы. И почему фашисты у них, это не вот в Питере мы сталкивались, то же самое антифа. Ну вот эти антифашисты. Все то же самое на самом-то деле. То есть в системе не может быть внутренней системы, которая обслуживает интересы третьей стороны. Понимаете, да? Именно поэтому здесь мы начинаем переходить в той области, которая называется область управления людьми.
А профсоюзы? Так называемые.
Значит, первая основная задача хорошего профессионала по работе с людьми — это своевременный, качественный, быстрый выявление и отстрел лидера профсоюза. Вот это нужно запомнить на всю жизнь. Значит, хуже всего и самая ужасная ситуация, когда внутренним лидером профсоюза становится руководитель службы персонала, психолог, и плюс ко всему он еще и ветеран движения. Все, вот это почти труба. Значит, быстрый, своевременный и качественный отстрел лидера профсоюзов, на самом-то деле, это ваша основная задача. Это структурированные отношения, направленные против интересов собственников. Вот это нужно четко понимать.
Качественный отстрел.
Не, есть целая куча методов, мы их специально учим. Как любому человеку можно довести. Ну, например, так. Я, допустим, вот какой бы ты красавец не был, ну, допустим, профессиональный HR, он тебя высадит из компании с особой жестокостью и садизмом максимум за 2 месяца. Причем так, что ты уйдешь с воем и позором, и ни одной юридической зацепки ко мне не будет. Да, а еще хлеще, это когда тебя еще можно довести до такого состояния. Ну, кстати, да, ну где-то там переходов, ну не так много. Что ты еще и свалишь с этого города, и работу ты здесь не найдешь. А понимаешь? Для того, чтобы всем было понятно, что на хозяина гавкать нельзя, не по делу. Иначе это не работа. Понятно, да? Значит, я могу сказать одну вещь. Сейчас вот немножко поговорим о людях, просто уже времени мало. Значит, к сожалению, вот я могу так сказать. Вот еще при Советском Союзе системных аналитиков готовили к институте управления. Значит, как только у нас началось вот это вот применение Баумской системы, это пиндусия, которые начали, там вот эта квазидемократия и так далее, системных аналитиков готовить прекратили. Вот сейчас вот готовят в России, допустим, вот системных аналитиков и HR готовят только мы одни. Больше никто не готовит. Никто не хочет с этим связываться. Вот. Точно так же, как и HR. Потому что мы говорим, да нам наплевать на законодательство, что мы будем учить, как высадить негодяя. И как оценивать, и как вычислить этого негодяя. Потому что собственник должен быть защищен. Потому что их много, а вы один. Вы всегда в проигрышном положении. Потому что их много. Вот. Понятно, да? То есть вот здесь вот упорядочено, скажем так, внутренние, конфессиональные и прочие сообщества и так далее. Ну, причем я могу привести массу примеров, которые... Ну вот, нам чем интересно, у меня как бы 3 разряда полигонов. Да? Первый полигон, мы всегда новый, первый эксперимент поставим на Украине. потому что там доступа к воровству госденег нет, там народ работает быстро, вынужден вертеться. Значит, потом мы ставим эксперименты всегда в России, вот, потому что здесь уже все сложнее. А как правило, последняя база там эксперимента, это у нас Казахстан, там все еще жестче. Вот. И так далее. Вот в силу этого, вот, как бы наблюдаем, ну, вот, например, могу привести такое. Вот почему вы должны бороться с упорядоченными вот этими всеми внутренними, скажем так, группами. Значит, лидер профсоюзов, особенно если это патриот движения и так далее, вот, он на самом-то деле, с одной стороны, может сбить с панталыку людей, раз, а самое главное другое, что как только, значит, внутренний лидер профсоюзов начинает отстаивать права лиловых кроликов, вот, то самое смешное вот чем, что структура лиловых кроликов, она разная. К сожалению, все лиловые кролики делятся на профессионалов и на всех остальных. Как правило, лидер профсоюза борется за права как раз не профессионалов, а всех остальных. И когда он добивается тем или иными способами преференций для непрофессиональных лиловых кроликов, а профессионал это видит, то предельное время терпежа несправедливости у профессионала всего 2-3 месяца. И он сидит и спокойно смотрит. Значит так, вот эти вот говнюки, они там сбегали к хозяину, полаяли, побегали с вот этими плакатами, им подняли. Я спокойно работаю 2 года, и меня почему-то никто не ценит. Профессионал никуда не пойдет. Но если он примет решение уйти, он уйдет. И вы ему потом можете поднимать, как вот этим лиловым и прочим, а уже не остановишь. Поэтому, понимаете, вот любая внутренняя организованная, вот эта вот, скажем так, неструктурированная часть общества, она должна быть уничтожена, заводилы должны быть уничтожены. Просто уничтожены. Потому что иначе уйдут профессионалы. Вот в чем все дело. То же самое это касается, допустим, там, свидетелей Иеговы, допустим, саентологи, допустим, эти... Как их? Нет. Но Петрович это не. Иудеи, особенно любавическая толка, блин. Жестко ограниченное общество, на самом деле, структурированное и так далее. Ваххабитского толка, мусульманство, масса вот этих вот жестко структурированных. Нельзя допускать этого. Мы видели, как вот, допустим, в Украине сети разваливались саентологами. Сети. И здесь дело не в том, о том, что, грубо говоря, там, хабартисты это на самом-то деле, ну как бы есть у людей своя система взглядов и ради бога. Но живите по ней без трансляции сюда. Точно так же. Ты можешь быть у тебя трижды да, в пятницу вечером начинаться шаббат, но меня твой шаббат не волнует, если мы работаем в субботу-воскресенье. Потому что это уже будет набат. Поэтому забудь про свой шаббат, если ты сюда пришел. Лидера профсоюзов надо вовремя отстрелить. Просто отстрелить. Неформального руководителя внутри структурированных отношений просто выдавить. Как говорят, здесь ничего личного, это семейный бизнес. Я работаю на интересы своей семьи. Все, ребята, причем это? Вот это понятно, да? Теперь, значит, дальше стоит следующий вопрос об отношении к людям. Значит, вот здесь очень важно не заблуждаться на тему людей. Значит, когда мы начали исследовать людей, в общем-то, то сначала, в общем-то, мы стали в такую вот раскоряку-растопырку, значит, почему? Потому что инструментальных методов людей достаточно было мало. Вот, потому что в основном первые разработки по, скажем так, по количественным параметрам оценок людей, это были на уровне психологических тестов, все про них знают, наверное, ну сейчас чуть подробнее расскажу. Вот. Но самое главное было другое, что устойчивых методик, которые бы позволяли объективно оценивать, скажем так, те параметры характеристик людей, которые, допустим, должны быть применительно к этому месту и в этой организации, на самом-то деле не было. Почему? Потому что вот чем, допустим, интересен любой психолог? Вот если кто-нибудь, ну ради интереса, кто-нибудь читал там учебник по психологии, какой-нибудь общий курс психологии? Ну, кто-нибудь открывали, да? Вот смотрите, ребята, там на самом деле что? Допустим, идет общее понимание человека, раз, да? Потом речь идет о психике человека, потом речь идет о психических свойствах человека и так далее. Что такое психические свойства человека или психика? Это на самом-то деле те свойства, которые присущи человеку как индивидууму при общении с людьми. Вот. И все. Но речь идет вот о чем. Что такое характеристика? Характеристика – это определяющее свойство. Вот. А психология, она изучает свойства людей вообще при взаимодействии. А самое главное, что определяющими свойствами людей при структурированных отношениях будут не свойства вообще, а конкретные свойства. И при этом мы должны понимать, что 80% времени мы проводим не в общем общении с людьми, а мы проводим где? В структурированных отношениях. И здесь начинается следующий нюанс. Вот, допустим, как вы считаете, допустим, вот все говорят, вот он, креативность, это креативность, это хорошо или плохо? Для психолога это хорошо. А теперь давайте, у нас будет креативный главбух. Все трындец. Вот. Очень креативный на самом-то деле. И так далее. Отсюда стоит вопрос о чем? Что нам нужно определить тот набор свойств, которым должен обладать человек в зависимости от того, где он находится. Самое смешное, что разговоры о том, как вычислить вот эти требования, значит, психологи трепят на эту тему, особенно те, которые пропиндосились уже там и так далее. Вот. Они несут все, что угодно. Они называют это организационно-психологический профиль. Вот. Но когда ты им задаешь простой вопрос, дайте методику, как сформировать этот профиль, а не все профили. Почему? Потому что для того, чтобы сформировать профиль, надо на самом-то деле выявить те требования, которые вытекают из организационной структуры управления. Количество людей, подчиненный или руководитель, уже разные требования. Открытый характер взаимодействия с внешней средой, либо закрытый, соответственно, уровень коммуникационных способностей разный. Находишься на коррупционно опасной зоне или нет, степень лояльности или склонность к воровству. Бухгалтер, допустим, там ему все равно, какой он, коммуникабельный или нет. А продавец некоммуникабельный – это бомба. И так далее. Вот. Но понимаете, особенность психолога в том, что вот, вот это требует системного анализа. И умение четко сформулировать те требования. Психологи это не умеют делать. Вот в чем все дело. Вот. И плюс ко всему следующий момент. Вот свойство любого человека, да, человек это система. Одно из определяющих свойств любой системы это является эмерджентность. Эмерджентность это целостность и связность, да? Всех вот, свойств, всех его компонентов, которые дают новое качество. Вот. Именно поэтому, допустим, вот когда мы с вами говорим об общей психике человека, это все хорошо, но на самом-то деле есть еще целая куча параметров. Вот, например, базовый прорыв, который был сделан, он был в свое время сделан тогда, когда возникла такая область прикладной психологии, которая называется параметрическая диагностика людей. Что это такое? Ну, допустим, давайте поэкспериментируем на ком-нибудь. Кто смелый? О, ну, например. Давай. Не, не надо. Сейчас вот, давай. Вот сейчас вот, допустим, ну, допустим, так, мы все с вами хозяева, а он к нам пришел наниматься. Вот, да. Не, а ребята, тут, как говорится, а что, да. Да, здрасте. Широком, как шаланды экипажа, приехал осень. Ничего себе, да. Вот, давайте так, начнем первое. Все свойства человека, их можно разделить на две. На так называемую общую группу, ну, которая как бы в той или иной степени присуща всем, и на индивидуальные характеристики. Вот, допустим, начнем с общих. Что у тебя самое общее, как есть у всех? Пол. Да? Да, быстро не изменишь. Денег надо много, и то год уйдет. Да и не будешь, наверное. Первое, мужчина. Первое жесткое гендерное ограничение. Почему? Потому что мужчины быстрее, точнее, действуют в условиях импульсной нагрузки, быстро меняющейся обстановки. Это значит, мы говорим, что при всем при том, допустим, на должность главбуха мы его брать не будем. Вероятность того, что он там сработает, нет. Почему? Потому что монотонную нагрузку лучше выдерживает кто? Женщина. Раз. Второй момент. Возраст. Сколько нам лет?
29.
Значит, вот смотрите, здесь начинается второе ограничение по возрасту. Почему? Потому что, допустим, есть следующее ограничение. Самый эффективный линейный менеджер, то есть тем, который подчиняется исполнителям, самый возраст, самый лучший, 24, 29, 30 лет. Значит, самый лучший менеджер среднего звена и так далее, это значит 30, 38, 39 лет. Самый лучший генеральный директор, когда опыт и возможности еще и уже совпадают и так далее, это максимум 38, 42 года. Значит, отсюда. Вопрос номер два. Значит, по возрасту. Да ты у нас больше, чем начальника отдела, ну, не тянешь пока. Да. Пошли дальше. Это не значит, что тебя забить на мыло. Это говорит о другом, что вероятность того, что ты сработаешь эффективнее, чем другой человек на посту генерального директора, у тебя ниже.
Да.
Да? Следующий момент пошли. Образование какое у нас?
Выше.
Очень хорошо. А вот образование совпадает с той областью работы, в которой вы работаете, или нет?
А вот нет.
А это значит, поправочный коэффициент сразу 0,5. Потому что если вы занимаетесь строительством, человек, который закончил ПГС, он просто знает, что такое пюр напряженность. И все. А вы до этого будете доходить. И так далее. Первое. Второе. Как давно получено образование? 7 лет назад. Ну, допустим, 7 лет еще свежак. А вот если у бухгалтера образование получено 20 лет назад, коэффициент 0,5. Понятно, да? А теперь пошли дальше. Переподготовочку проходили в течение этих 7 лет или нет? Курсы лидерства не считаются. Любая профессиональная, да, и так далее, не считаются. Коммуникации, да, вести переговоры, да, не считаются. Вот запомните простую вещь. Любая штука, которая не дает устойчивого навыка, на самом деле бессмысленна по своей сути. Она информативна, но бессмысленна. Поэтому любой курс дает устойчивый навык, либо более или менее устойчивое знание, только в одном случае, если он не меньше 40 часов. Да, не меньше 40 часов. Значит, сколько курсов проходили?
3 в год.
Ну, где-то, допустим, там 3 в год. Молодец, к примеру. Дальше. За свой счет или за чужой?
Молодец, не считаю.
За свой или за чужой? Если за свой, тогда плюс, если за чужой, то минус. Теперь пошли дальше, значит, имеем ли опыт управления людьми? Нет. Сколько людей подчинялось?
20.
Вот смотрите, есть разница, допустим, до 25 человек одна цена, до 50 другая, 150, да, это третья и так далее, градация. В зависимости от того, это и так далее. Пошли дальше, значит, как часто менял работу?
Редко.
А?
Редко.
Редко, но за 7 лет, за 21 до 29, сколько лет работ поменялось? Или должностей?
Внутри этой компании?
Да. Ну, веселее.
Больше всего опыта ушло на 2 группы.
Нет, вот один момент. Не надо песен про любовь. Я задал простой вопрос. Сколько должностей либо?
Рост фискально не считай.
Не, вот считай как хочешь. Вот наименование поменялось, значит поменялось функционал. Сколько поменял должностей или мест работы?
Примерно 8.
Значит, есть оптимальная частота смены работы. В возрастном диапазоне от 20 до 30 лет это 1 раз в 2 года. То есть, если быстрее, то верхогляд, опыта не набрался. Вот. Если долго, то тугодум, плохо усваивает. От 30 до 40 лет диапазон уже это 3-4 года, от 40 до 50 лет, соответственно, диапазон 4-5 лет берется. Вот. То есть на самом-то деле минус у тебя по оптимальной частоте смены работы. Ты пробежался, верхоглядом проглядел, нигде толком не усвоил, но стал великим. Да, да, да.
Надо поспорить.
А нет, тут спорить не надо уже. Спорить уже не надо.
Две работы, это нормально.
Не играет роли.
Мы дальше не возьмем, Андрей.
Да. Имел ли опыт управления работой в проектах? Почему? Потому что проект – это умение сосредоточиться в короткий период времени на заданный результат и работать жестко в взаимодействии с командой в проекте. А вот, если имел – это одна цена, если не имел – то на самом деле другая цена. Если еще и работал руководителем проекта, то это третья цена. Понятно, да? И так далее. То есть набирается целая куча, грубо говоря, профессиональных характеристик. Ну, мы сами понимаем, допустим, да, что у него могут здесь быть даже лучшие показатели. Этих показателей то он до 18 их может быть. Но теперь посмотрим по-другому, с точки зрения. А женат или нет?
Женат.
А?
Женат.
Женат, это плюс. Маленькие дети есть?
Есть.
Есть, это большой плюс. Значит, деньги нужны, будет рвать. Теперь пошли дальше. Своя квартира есть?
Это
минус. Кредиты есть? Минус. На самом-то деле. Пошли дальше. Иждивенцы, там больные родители, не дай бог, есть или нет?
Пока, слава богу.
минус на самом-то деле. И так далее. Плюс ко всему еще можно там посмотреть. Жена была богатая, может у нее... Да? Слава Богу. Вот, и так далее. А теперь смотрим, допустим, то же самое, при всех прочих равных условиях. Был бы, кстати, ребенок сколько лет?
3 года.
3 года плохо уже. Почему? Потому что если первый, второй год, это значит, он домой не рвется. Там жена, ИОА, он будет умирать на работе, приходить, ах, дорога. Вот. Уже плохо, уже там плохо. Да. Да. Вот. Ну и соответственно, вот эта система, значит, дальше, вот эта штука, она называется, так называемые показатели социальных якорей. То есть то, что понуждает человека работать. Потому что человек без социальных якорей не управляем. Потому что ты можешь взять, вот здесь вот будут прекрасные характеристики, а это коренной москвич, ему от дедушек и бабушек осталось 2 квартиры. Вот, одна на Солянке, а вторая где-нибудь там на Кусинена. Обе сдает по 3,5 тысячи в месяц, и все! Да, ему нафиг ничего не надо. Москвич родился, у него золотая ложка, у него жизнь состоялась. Так же, как и коренной киевлянин. Все! Вот обратили внимание, самое эффективное, что работает? Из Ногинска, ближнее Подмосковье. Образование получили хорошее в Москве, но рвать надо. Коренной москвич на самом-то деле, у него родственники, это и так далее. Блатное место же работать не хотим. Вот. Вот эта вся штука называется, соответственно, автобиографический тест. Значит, с этой точки зрения абсолютно большинство психологов умеет делать, ну, автобиографическое тест. Это на самом деле работа с анкетой. Вот это может делать любой дурак, более или менее, скажем так, любой тот, кто называет себя психологом, как правило, это просто недоучки из педагогических институтов. Вот. Между прочим, хихоньки-хахоньки, но когда человек приходит и гордо говорит, что он психолог, вы говорите «диплом», он говорит «педагогический», вы говорите «что такое?», оказывается, учитель младших классов, там даже полного курса психологии не было. Это понятно. Просто недоучка. Вот. Но, тем не менее, значит, анализировать вот эту, скажем так, анкету можно до безобразия, но здесь стоит вопрос немного в другом. Прорыв возник тогда... Вот, когда начали делать следующую штуку, вот здесь началась уже прикладная область психологии, которая называется параметрическая диагностика. Что это значит? Люди взяли и сказали, а теперь мы возьмем, в общей сложности выбирают по-разному, но обычно где-то 18 параметров идет по блоку, и на каждый параметр, в зависимости от значимости вот этого, ну, для компании, вешается своя весовая функция, например, в бальной системе. Понятно, да? Вот. Единственное ограничение, так чтобы суммарное количество баллов было 90. Я объясню почему. То есть идеальный сотрудник, предел 90 баллов. Значит, почему? Ну, я пробежался, потому что образование может быть среднее, среднеспециальное, высшее, кандидатское, докторское и так далее. Там разные идут вот эти вещи. Дальше. Почему? Потому что можно получить по вот этой группе параметров уже что? Количественную оценку. Это раз. Это все было бы тоже ничего. Но дальше у нас есть второй момент. Мы по-разному, как говорится, у нас есть опыт и так далее. Вот эти все вещи. Но весь наш опыт с нами, скажем так, играет мало роли, если человек просто дебил. А дебил на самом-то деле это не ругань. Дебил это просто человек, IQ которого находится по классификации Азинка в диапазоне от 30 до 40 единиц. Это значит низкий коэффициент интеллекта. Идиот и имбецил – это то же самое. Вот. Дальше речь идет о чем? Просто мириться IQ. То есть вот здесь, допустим, вот это базовые характеристики человека называются. А вот это называется IQ. И, допустим, IQ. Ну сколько дадим? Ну ладно, давайте средний по Москве, грубо говоря, 105. Не, ну здесь можно смеяться сколько хочешь, но допустим, вот, допустим, когда, допустим, делаешь замер, к примеру, не в обиду будет сказано в Краснодаре, там будет 96. Вот. В Харькове на самом деле будет еще меньше, несмотря на то, что вроде бы промышленный год. В Москве, как ни странно, на самом-то деле, да, выше. Это объективная реальность. Но прорыв возник тогда, когда мы долго искали этого разработчика, мы его не смогли найти. Вот. Мы четко знаем просто, что это было впервые применено в 70-е годы в КГБ, он работал. Потом часть из них уехала в Израиль, они тоже начали применять вот эти вещи. Вот. Но прорыв возник тогда, когда сделали очень простую штуку. Взяли и показатель IQ сложили с вот этим показателем суммарным и получили так называемый показатель базы человека. То есть, с одной стороны, идет оценка опыта, образования и так далее, и социальных якорей, и плюс ко всему что? Да, скорости и качество работы черепушки. Когда сделали показатель базы человека, возникла масса вариантов. Значит, во-первых, самый простой вариант, который возник здесь, который обычно делается при комплексе, уже вот это. Я только вот азы рассказываю, потому что там на самом деле вот эта тема, мы поистине, ребят, неисчерпаема просто. Вот, например, дальше возникла следующая вещь. Вот у нас с вами, к примеру, была организационная структура. Где она у нас там была? Да, довольно. Ну, не суть важно. Вот, допустим, будем смотреть вот здесь. А дальше? Что сделали ребята? Ребята сказали так. А возьмем-ка мы и посчитаем средний показатель базы исполнителей и сравним его со средним показателем базы их руководителя. И в случае, если неравенство не в пользу руководителя, нарушается базовый принцип управления, принцип Эшби, когда параметры характеристик субъекта управления должны быть выше, чем параметры характеристик объекта управления. И если у нас получается, что по совокупному показателю вот этот руководитель тупее, чем его массив, биологическая масса его подчиненных, это значит, эффективное управление невозможно в принципе. А дальше оказалось еще интереснее. Если начинаете сравнивать вот эту систему неравенств по уровням сверху вниз. Итак, а что, смех смехом? Это горе на самом-то деле. Вот. Потом возникла целая куча вот этих все... Что?
Владельцу относится.
Естественно. Почему? Потому что на самом-то деле ты можешь быть, понимаете, вот здесь вот мне нравится одна вещь, вот когда мужику где-нибудь там лет там за 50, он иногда там, не глядя в зеркало, думает, я такой огурец с пупырышками на самом-то деле, девушки подмигивают, потом смотрят, а он на самом деле тухлый помидор. Вот понимаете, здесь вовремя понять, что ты помидор с тухлятиной, это оказать услугу себе и своей семье. Самое смешное. Вот. Почему? Потому что на самом-то деле, если ты дебил, то ты начинаешь под собой плодить дебилов. Потому что тебе начинаются удобные. Тогда начинает возникать система Петровичей. И вместо системы управления возникает семейка Адамсов. Помните, тупой еще тупее. Вот. А самое главное здесь другое. Когда начинается вот эта вся штука, а здесь на самом-то деле можно задавать уже целую кучу вещей. Например, берут пример и делают следующую вещь. Вот, допустим, если у человека, допустим, показатель базы низкий. Ну, во-первых, здесь возникает целенаправленная работа с человеческой массой. Ну, например, допустим, там берем его, к примеру, да? У нас, допустим, смотрим, у него образование, допустим, там хреновенькое. Значит, возникает вопрос, наверное, на переподготовку парень. Раз. Во-вторых, допустим, там, смотрим, допустим, у него социальных якорей слабо. Ну, смотрим, а что у него там слабо? Машины любит. Дадим внутренний кредит, цепаним его. Раз. Для того, чтобы он от нас не отвертелся. Допустим, мы говорим, ты знаешь, чел, что ты это самое как-то... Давай мы с тобой так. Мы с тобой заключим договор о том, что, допустим, ты мне берешь аванс под что-то в статусе индивидуального предпринимателя. Квартирка у тебя есть? Если это не вернешь или не сделаешь, значит, будешь отвечать всей своей квартиркой. Возникла?
Объемся, да?
Да, то есть возникает система уже вот от этого. Чего? Внутренних цеплялок. Понимаете, о чем говорю? Вот это идет профессиональная работа человека по управлению персоналом. На основании вот этих характеристик, которые говорил, базовых и прочих, вот, идет 90% отсев, грубо говоря, человеческих отбросов при подборе кадров. И самое смешное, это можно сделать при структурированном анкетировании этих самых кандидатов. Понимаете, о чем идет речь? Вот, да. Можно задать разные темпы развития. Например, у вас все плохо с продажами. Вот один из самых эффективных способов, грубо говоря, рейтингуются люди, ну там есть еще целая куча показателей, ну допустим, коммуникационных способностей, лояльности, там, психотипы и так далее, ну это уже отдельная песня. В тупую увольняется 30% самых плохих, ну самых худших, и набирается 30%, у которых характеристики минимум на 20% выше, чем у тех, кто остался. Понимаете? Возникает ситуация чего? Вот будирование, да, и свежая на самом-то деле кровь. И так далее. То есть возникает, можно задать разные внутренние темпы развития отдельным блоком либо специалистом своей компании. Можно разработать целую кучу цеплялок. Когда человека ты жестко берешь под ребро, он будет вынужден выкладываться. Но при этом, если ты еще подвесил ему какую-нибудь там морковку, вот, и так далее. Ну, при этом морковки тоже могут быть разные. Допустим, там вот мы смеялись, там вот эффективность, допустим. У кого есть наемный генеральный директор? Поднимите руку. Аккаунт есть? Есть. У него персональная машина есть?
От компании?
Да.
Нет.
Вот самое смешное, когда, вот, допустим, дают персональную машину, вот здесь опять я говорю, специалист по работе с персоналом. Самое эффективное, это давать не ему машину, а дать машину классным, похуже, но с водителем, его жене, если у него есть дети. Самое эффективное. Ребята, я вам хочу сказать одну простую штуку, понимаете? Вы должны помнить одну простую вещь. Все наемники, грубо говоря, вот они, вот, а у меня за спиной стоят мои старики и моя семья. О чем идет речь? Вы об этом думаете? Они придут и уйдут. Они все равно предельное время эффективности работы вот этого всего наемного сброда максимум 5 лет. Они за ваших детей отвечать не будут. И не дай бог с вами что-то случится. Инфаркт или вы заболеете так, что денег море надо. Вам никто не сбросится на лечение в Германии. Вот. Понятно, да? Вот, ну, соответственно, еще в зависимости, скажем так, уже от позиции человека, можно применить комплексные уже дополнительные характеристики людей, по которым можно оценивать уровень лояльности компании, склонность к воровству, коммуникационные, организаторские способности на самом-то деле, толерантный, нетолерантный психотип. Вот, допустим, степень психоэмоционального истощения. Вот, допустим, есть один из самых приколов, которого, допустим, мы часто применяем при диагностике. Обхохочешься на самом-то деле. Вот, приходишь в любую компанию, как правило, там начинается. Значит, генерально спрашивает, какое у вас подразделение самое загруженное? Он, ой, Андрей Григорьевич, не говорите, мы говорим, бухгалтерия. Они, да. Почему? Потому что бухгалтер, лицо, допущенное к телу. Раз. Как правило, половина бухгалтеров очень плохо владеют 1С-кой. Это два придурки. Они форму сгенерить не могут. Они их прикрывают. Сидит там половина ее теток там и так далее, и так далее. И она для того, чтобы ее не взяли с поличным, она начинает, как они работают, как они умирают на работе и так далее. А ты берешь и думаешь, а черт возьми, а вот даже интересно. И берешь, начинаешь делать замеры психоэмоционального истощения. Есть специальные тесты. Вот. И тут ты начинаешь, когда человек нормально загружен в работе, у него, допустим, показатель психоэмоционального истощения идет где-то на уровне 25-27 единиц. Когда человек сильно начинает вламывать, у него уровень, допустим, там 38, 40, 42, 45 единиц. А тут ты смотришь, ну-ка, бухгалтерия, о, красавцы, 9 единиц. Это значит, что значит? Это значит, минимум 30% можно просто уволить негодяя. Понимаете, ребята, а к сожалению, вот эти все вещи, они возможны только в одном случае. Если есть человек, который этим профессионально владеет. Потому что, понимаете, к сожалению, вы все являетесь объектами целенаправленной, эгоистической и очень жесткой манипуляции. И если у вас нет инструментов, которые позволяют, скажем так, противостоять, объективно оценивать вот это манипуляционное влияние, это значит, на самом деле, вы в том числе, на самом деле, что делать? Выпускаете свой бизнес. Вот с этой точки зрения мы всегда говорим, Вот есть две закономерности, которые очень характерны для развития любой компании. Вот системного аналитика, вот этого помощника, и в то же время кадровый резерв против всех, его можно брать, начиная с любого. Допустим, там 10-15 человек, вот сразу можешь брать, и ты не прогадаешь. Вот. Специалист, который профессионально умеет работать с людьми, он нужен в любой компании уже численностью от 70 человек. От 70. Но в маленьких компаниях вот этими основными методами оценки работы с людьми и самое главное быстрого подбора, потому что это позволяет в разы сокращать время подбора людей, должен владеть сам собственник. И вот эту в маленьких компаниях функцию передоверять нельзя никому. Ну что, все, на сегодня хватит. Настоятельно рекомендую только две вещи. А. Учиться. И не заблуждаться ни на свой счет, ни на счет своих людей. И, как говорится, меньше эмоций, потому что люди просто люди. Да.
А вот про лидерские курсы для подчиненных, это совсем современно. А вообще лидерские курсы для собственника?
Лидерские курсы может быть только для собственника.
Да.
Это может быть да. При условии, если у тебя хорошее образование, ты перед этим убил массу времени и денег и стал обладаешь высокими организаторскими способностями. А если ты, в общем-то, с неплохим образованием, но с вот такими вот амбициями, и туда еще наложить курс лидерства, а организатор ты вообще никакой, то это взрывная бомба, сразу на помойку. Да, все.
Ну а что такое? Короче, равно, где выгоднее прокачивать, получается, профессионально.
А я вам так могу сказать, профессионалом всегда ценнее. Вот и все.
То есть может быть хороший организатор и плохой лидер.
Один момент. Вы знаете, здесь вот о чем идет.
Хороший организатор.
Ты можешь быть плохим лидером, но если ты хороший организатор, это лучше, чем ты будешь хорошим лидером, но плохим организатором. Вот в чем все дело. А потом, понимаете, лидер — это же состояние перманентное. Потому что ты лидерские качества не проявляешь каждый день. Ты их проявляешь тогда, когда возникает серьезное отклонение. Или, допустим, спонтанно, либо еще случайным образом. А менеджмент – это на самом деле штатная регулярная работа. А при регулярной работе проявление постоянного лидерства невозможно. Вот в чем все дело. Конечно, я шучу. Просто невозможно. Да.
У меня есть товарищ, он сделал, бизнес поднял человек по созданию процесса, в итоге человек получает деньги, человек спится.
Я могу так сказать, значит,
вы
послушайте меня внимательно, значит. Вот то, что вы сказали,
да.
Это вы сказали то, что он вам сказал.
Да.
Да. Вот человек, который сказал, что он поднял компанию и простроил все бизнес-процессы, на самом-то деле не профессионал. Он, видимо, просто срубил деньги на халяву. А халява, она убивает человека. И поэтому он и спился. Вот как только консультант начинает говорить...
Собственник? Пошли деньги, то есть он получает...
Ребята, один момент, вот еще раз. Вы должны понять одну вещь. Когда работает компания, есть целая куча факторов. Вот, допустим, бывает тут сам по себе странный бизнес, когда вы, грубо говоря, на халяву попали в струю. Вот. И здесь на самом-то деле никакое там не простроение бизнес-процесса, ничего. Это просто, грубо говоря, халява. Есть целая куча, допустим, родственников, которые тебе, грубо говоря, безумно валят, допустим, там заказывают московское правительство на стройку. Условно говоря, и здесь можно шанс питься и так далее. Вот. Но мы говорим о другом, понимаете? Штатный менеджмент регулярный, он хорош тем, что он одинаково эффективно работает и в конъюнктурную, и в неконъюнктурную ситуацию. А вот в чем все дело. И вопрос второй. Проблема мужиков, допустим, которые вышли из оперативного управления, она известна. Это либо молодые девки и пьянка, и быстрая дорога на помойку, либо кругосветка и боли, и потом на самом-то деле жизнь ботвы на ГАА. Вот и все. Потому что, да, опять детки пьяные. Плюс еще дама тайна.
Как не
будет? Да,
детки во всем виноваты, в любом случае.
Вы должны понять одну простую штуку. Вот, когда я говорил, вот, я же не зря спросил, допустим, что такое коэффициент интеллекта. На самом-то деле, ведь кто-нибудь фитнесом занимался из вас? Занимаюсь. Вспомните, если вы не даете мышцам регулярную нагрузку, они начинают что? Дрябнуть. На самом деле мозги это те же самые, как и мышцы. Но, значит, регулярная нагрузка для мозгов это структурированная информация. Если вы перестаете давать мозгам регулярную структурированную информацию в виде нагрузки, они начинают и так далее. Вот. А что в свое время еще Гоя, помните, у него была серия фортов, там вот у него была знаменитая вот эта надпись. Сон разума рождает чудовище. Как только у тебя мозги перестают питаться регулярным этим, они начинают хуже работать. Как только у тебя перестает работать осознанное управление самим собой, тогда у тебя начинают работать инстинкты и вторичные, грубо говоря, позывы. Вот ведь о чем идет речь. Дальше начинается комплексная деструкция личности. Вот и все. Комплексная деструкция личности. Ведь почему я же вам говорю, откуда возникают вот эти вот все эффекты мультика, комикса и так далее? Как только вы перестали работать над собой, как только вы перестали заставлять свои мозги работать, это значит, у вас начинают преобладать инстинкты. И вот эти вещи, но перестают работать осознанным управлением. Вы на самом деле становитесь чудовищем и рабом. Потому что, вот, например, кто-нибудь может сказать, что такое вот свобода?
Деньги
пьян. Вот это называется, вот это с точки зрения, допустим, там и так далее. Это называется не свобода. Нет, это не свобода, это воля. Вы помните, Степан Разин говорил, я пришел вам дать волю, но не свободу. Потому что свобода, классическое определение свободы, которое наиболее приемлемо, если, наверное, кто-нибудь помните, был такой русский религиозный философ Николай Бердяев. У него была книжка «Философия свободы». Вот там было дано очень четкое определение свободы. Свобода, высшая степень свободы, это осознанное самоограничение. Ты свободен только тогда, когда ты можешь собой управлять, себя заставлять, себя ограничивать. Если ты это не можешь, тогда это не свобода. Ты становишься...
Я вспомнил, что он как-то не очень хорошо кончил.
Николай Бердяев. Вы знаете, я не знаю, кто как кончил, но все образованные люди Николая Бердяева знают.
Нет, я не об этом.
А о чем? Нет, на самом-то деле у него была... Нет, у него были большие эти самые, у него были большие разногласия с Русской Православной Церковью, на самом-то деле. Почему? Потому что он на определенном этапе он перешел от религиозной философии, он перешел к религиозной этике. Ну и, кстати говоря, ну еще у Льва Толстого тоже были проблемы с церковью. Вот. Но я еще раз говорю, здесь можно говорить, пусть Бог с ним, пусть это будет, как говорится, не Бердяев. Но вопрос стоит немножко в другом. Ну, кстати говоря, младший Трубецкой, философ, тоже писал, именно в понимании свободы, как способность уметь себя заставить и победить. Себя. Тоже русский религиозный философ.
Ницше тоже писал.
Нет, тоже, кстати, да, да.
Договорить, что 25 человек должен только собственник.
Да.
400, если собственник продолжает управлять от начала.
Он начинает гробить свою компанию. Да.
А какой тогда самая оптимальная какая точка перехода?
Понимаете, самые мобильные, вот так вот, так уже ресурсы и возможности и так далее, вот мы сколько ни наблюдаем, это 250-300 человек. Но здесь-то начинает работать второй ограничитель. Значит, почему? Потому что вот эти компании неэффективны в том случае, если на 8-9 год вы все-таки вышли из оперативного управления, но сохранили за собой управление бизнесом. Это две большие разницы. Потому что, понимаете, вы хоть стоите, хоть входите, но, скажем так, даже трак у танка изнашивается. Скорость реакции не та. На самом-то деле, биологический скафандр сдает. Вот о чем идет речь. Принять, скажем так, более или менее важные решения, да, еще компетенции хватает. Ведь понимаете, ведь еще здесь вопрос вот о чем еще идет. Как только ты начинаешь смотреть на вот этих вот людей, которые начинают управлять, там 200, 300, 400 человек, ведь парадокс всей этой ситуации, что они все недоучки от управления. Абсолютное большинство недоучки. Но при этом амбиции, грубо говоря, что они управленцы. Вот в чем проблема. А 300-400 человек — это минимум 4 уровня иерархии. Требует очень уже жесткого и точного управления.
А, хорошо. А как учиться тогда такому управлению? И надо ли учиться?
Не, учиться надо всегда. Я вот всем говорю для начала, вот, допустим, там, разберитесь с основами планирования, что такое деньги, как управляется, бюджетирование. Начните вот, ну, с бюджетирования. Потому что потом в бюджетирование вываливается все. В бюджетирование вываливается нормативная база и планирование на самом-то деле. Вот. К нему потом все равно привязывается система экономической мотивации. Если вы можете себя заставить, грубо говоря, разобраться с бюджетированием, значит, вы еще на полпути к помойке, еще не на помойке. Но если вы даже это не сможете заставить себя сделать, значит, это привет, ребят. Маленькая местечковость, будете самый большой парень в своем дворе, и все. Но если у вас нет папы, родственников и так далее, ясенько. Учиться.
А сколько времени?
Ну, я вот, допустим, у меня вот жесткий норматив, все, кто у меня работает в компании. Каждый месяц каждый должен прочитать профессиональную книгу. Вот просто каждый месяц. Если у меня какой-нибудь аналитик, или где бы он ни работал, полевик, это не сделал, к минус 5% от совокупного заработка сразу.
А как проверять?
Очень просто. У меня есть редактор сайта, грубо говоря, которому они должны написать рецензию на эту книгу. А он потом проверяет, если он от балды написал, минус деньги, все, свободен. Не хочешь быть лучше, мы создадим тебе условия, когда ты вынужден будешь лучше.
Сколько лет вашей компании?
Не больше 5 лет.
Сами?
Да, конечно. Ну, мы обычно делаем как? У нас, допустим, люди, когда работают, там, 4-5 год, допустим, мы делаем, допустим, если проект там в его городе, к примеру, или, допустим, там крупная компания, он работает руководителем проекта, и потом там остается на туповской должности. Нет, смысла нет. Почему? Потому что люди перерастают. А потом поймите меня правильно, ну, допустим, у меня за 5 лет, условно говоря, человек проходит 25-30 проектов от и до. Это хорошо подготовленный профессионал. Зачем я его буду держать здесь? Ну и потом, прямая закономерность. Для специалистов предельный срок работы эффективный, максимум 5 лет. Поэтому, как говорится, расстаемся без сожаления, не сразу оговариваем, что предел 5 лет. Понимаете, здесь есть один момент, вот это очередные мифы и легенды Древней Греции, на самом-то деле. Вы должны понять одну простую штуку, что любая, на самом-то деле, система управления в каждой компании, она всегда имеет свою историю, раз, и она имеет, скажем так, отпечатки той среды, в рамках которых она идет. Вот возьмите две компании, допустим, там торговые, к примеру, будут торговать одним и тем же. Но одна будет в Алма-Ате, к примеру, а вторая будет в Подольске. Разные люди, разные социальные отношения и так далее. Вот, допустим, в Алма-Ате, допустим, там жесткая мотивационная система, там супер жесткая просто не нужна. Почему? Потому что все население Казахстана, там 6 человек. Если, грубо говоря, топ проворовался, он себе работу не найдет, это будет позор для всех его родственников. Точно так же Япония, на самом-то деле, замкнутая страна, которая жила достаточно почти 400 лет в полной изоляции. Только где-то, по-моему, в 1848 году из кадра американца Пири, когда он сделал бомбардировку Токио, они их заставили выйти из этого. Там очень жестко развита клановость. Система пожизненного найма. Там работают такие вещи, как потери лица и прочие вот эти вещи. Понимаете, мы никогда их не поймем, потому что у них другая психология, другая философия. Вот просто привожу пример. Допустим, там одна из классиков жанра. В 1944, по-моему, году, значит, японцы захватили американскую подводную лодку. Капитан был просто умница. Потопил у них там этот самый один из авианосцев у них. Вот, и так далее. Значит, потом они бомбили, он всплыл и так далее. Потом, как же показывали, как уровень извергов японцев показали японцы, значит, что сделали? Они, значит, расстреляли всю команду вот этой подводной лодки. Капитана вывели, поставили на нос. И капитан того, кто захватил, вышел и отсек ему на глазах у всех голову. В Европе это показали. Японцы, звери эти и так далее. Еще и на пленку сняли. А японцы, наоборот, с точки зрения японца, когда он ему своим мечом самурая лично отсек голову, он ему оказал высшую честь. как воину, который мог оказать. А когда он снял на пленку, это он хотел увековечить героизм этого человека. Понимаете? Все до, с точностью до наоборот. И вот эти японские методы, они самое-то смешное, что парадокс в том, что лучшая эта школа управления организацией производства, как ни странно, она и не японская, и не американская. Она немецкая. А лучшие наработки по школе управления, это было немецкие и советские школы.
Но там тоже
16
лет.
Где? На одной должности?
Да.
Да бросьте.
Нет, ну не одной должности, а в компании.
В компании, да, но на одной должности ты не проработаешь больше 4 лет. А это и об этом речи идет. Да, вот и все. А что такое должность, допустим, поменял? Это значит, поменялся функционал, набор работ. Вот и все. Поэтому как раз-то японский опыт не показателен. А потом, понимаете, здесь еще вот речь идет вот о чем. К сожалению, с наукой управления, в общем-то, история сыграла злую шутку. Вот как ни странно, но, допустим, основа любого управления, которое сейчас есть, оно же все равно, это базовая работа Тейлора и Форда. Если брать, допустим, там общую теорию управления и так далее, это все равно разработки нашего советского Владимирова и так далее. Но, к сожалению, получилась такая штука, что все прорывные вещи, которые были сделаны там до 1931-1932 года, 1932 года, и вся научная литература, которая была, она писалась управленцами. А потом все ведущие управленцы куда ушли? Они все ушли в оборонку. И вот, вот эту нишу, особенно после 49-го, 55-го, 56-го года, заполнили экономисты и профанаторы. В первую очередь пиндосы, которые начали просто без анализа пропагандировать те вещи и так далее, и так далее. Причем вот если вы, допустим, вот вдумаетесь, кто-нибудь вот читал, допустим, вот этот толстенный учебник, там, гуру менеджмента Мескома. Никто не читал? Читали. А вы себе задавали когда-нибудь вопрос, а кто был такой вообще Меском? Мы хохотали в свое время. Значит, начали искать его биографию Мескома. Значит, и ищем, а нет ее. Потом, значит, у меня была дочка на стажировке в Чикагском университете. Ну вот, я говорю, Машка, говорю, ну-ка слетай в Вашингтон, национальную библиотеку, найди мне, кто такой Меском, блин. Мы находим Меском, на самом-то деле Меском человек с экономическим образованием. Второй, значит, бакалавр экономики. Магистр психологии. Раз. Второе. Ни одного дня не управлял людьми. Опыта управления в структурированных компаниях не было, нет вообще. Просто нет вообще. Значит, вся его книга, это оказался сборник этих самых статей его собратьев по тренерскому клубу. А возьмите базовый учебник сейчас у нас университета Диханского. Человек ни одного дня не работал на производстве. Произошел 3 года после перестройки в Стэнфордском университете. Самая большая заслуга – вовремя женился на дочке проректора МГУ. Защищался по системе социалистического хозрасчета. Гуру менеджмента. Понимаете? Самое смешное, ребята, парадокс. Стоит вопрос простой. А почему верить? Вот я всегда вот спрашиваю всех, ну, допустим, а почему вы все ждете вот, вот эту вот чудодейственную таблетку одну? Вот. Мы всегда вам смеемся, допустим, вот ради Хохма, вот хотите, хотите поставить, поставьте на себе эксперимент. Вот просто купите самую простую книжку, размером не меньше 100 страниц, которая называется, вот просто любой автор, которая называется «Логика». Вот сможете вы ее до конца прочитать или нет? Да, и все. Если не сможете запомнить, у вас нет перспектив управленца. Просто нет.
Учебник 56-го года.
Да, кстати говоря, да. Ну, то есть, как-то так.
Бизнес-партнер не делал,
да.
А потом она говорит, что это вот не так.
А, я могу сразу сказать, после того, у нас бизнес, который был в Шумитянке, но там просто невозможно было разбежаться, потому что это очень специфический бизнес. Потому что вся неправда, на самом-то деле, она построена на простых вещах. Ты сказал, ты сделал. Если ты сказал, не сделал, тебе башку просверли. Свинцовая пилюля лечит забывчивость очень просто. Особенно в 90-е годы. А вот с тех пор, допустим, даже вот сколько мы не работаем, на самом-то деле, никогда, ни при каких условиях, никаких партнеров. И также и у моих ребят, которых мы разошлись, да, мы поддерживаем отношения.
А нет, он просто с портами тратит то, что совместно.
Не-не-не, там, значит, все акции, как говорится, выкуплены, разделены. Значит, половину продали голландцам там и так далее. Каждый свой пакет, и все, ничего общего. Ребята, самая лучшая дружба, грубо говоря, это тогда, когда между вами нет денег. Хочешь потерять друга, дай взаймы и жди возврата. Вот. Если просто дал взаймы, то забудь. Тогда друга сохранишь. Да, вот. А если еще ждешь возврата, все это, забудь про друга.
Работникам взаймы давай. Работникам взаймы давай.
Конечно, но под жесткие обязательства, да, и так далее. Я большой сторонник, допустим, отправлять на обучение. Я говорю, давай я оплачу, не вопрос. Вот, но ты у меня отработаешь после этого гарантированно год. Он говорит, хорошо. Я говорю, ну раз хорошо, говорю, тогда вот пиши. Я расписку о том, что ты у меня лично, у физического лица, взял взаймы эти деньги, которые обязуешься $10,000 вернуть в течение года. Если, значит, ты год не отработаешь и так далее, то, значит, ты мне их вернешь досрочно. Вот. Он говорит, нифига себе, зачем ты? Я говорю, очень просто. Потому что если ты нарушишь, то я по вот этой расписке в суде первой инстанции сразу наложу арест на все твое имущество. Он говорит, а нафига мне это надо? Я говорю, о, дружок, так ты меня заведомо хотел кинуть. Точно так же, допустим, там вот финансовый директор, допустим, все ведущие аналитики, к примеру, и так далее, я с ними заключаю договора только в статусе индивидуального предпринимателя. Вот. И все. И когда человек говорит, это как же, если там что-то не так, я буду отвечать имуществом своей семьи, я говорю, то есть, говорю, дружок, ты мне говоришь, то деньгами моей семьи ты готов манипулировать, а деньгами своей семьи отвечать не готов, я говорю, пошел вон. Дорога туда известна, называется помойка. И все. Зато происходит быстрый отсев кадров. А что такое? Точно так же, понимаете, ребята, мотивация, она бывает разная, экономическая и так далее, но, как говорится, людей-то чаще всего останавливает не само наказание, не отвратимость наказания. Вот. Поэтому прощать никогда нельзя. Потому что, допустим, там все знают, если все вдруг узнают, что вас можно безнаказанно кинуть, значит, вас все будут кидать. Это старинная аксиома бизнеса. Точно так же, допустим, даже если там негодяй по мелкому сподличил, вот, и так далее, и хочет уйти, это, и так далее, есть целая куча технических приемов, я говорю. Возьмите его трудовую книжку, он же придет, скажет, я ухожу. Ты возьми там штамп у меня это и напиши. Уволен по статье за мошенничество. Ой, я ошибся. И пишешь, исправлено, уволен по собственному желанию, а надпись осталась. Понятно, да? И все, понимаете? Если вас, грубо говоря, почувствуют безнаказанность того, что вас можно швырнуть через бедро или поймать на заднюю подножку, все, они это непременно сделают. Природа человека такая. Ну.
Вы правильно говорите, что люди, которые начинают, наверное, лучше расстаться. Тоже, наверное, на этапе роста из компании при упражнении имеют тенденцию к появлению акционеров, ну то есть там какие-то дополнительные деньги
привлекают. Не оценивай вопрос.
Ну, значит, через.
Ну, по-моему, в том, что как бы рекомендация отказываться от партнеров, но при этом акционеры все равно привлекают.
Значит, ну тогда выработайте для себя следующую формулу, очень простую. Партнеров при А. Безусловно, привлекать надо, но вовремя их кинуть нужно сделать еще нужнее.
Я остался одному.
Вот и все, конечно. Так оно и есть.
Ну, друзья, все услышали? Все? Отпускаем.